Добрый вечер. Мы продолжаем нашу тему. Пожалуйста, поднимите руки те, кто вчера не был и сегодня впервые. Есть очень много. Зал почти весь обновился у нас. Мы вчера сделали вводную лекцию, рассчитывая, что это будет продолжение. Тогда мы должны вкратце повторить то, о чем была вчера речь. Это необходимо. Вчера мы обсуждали структуру человеческой личности. Это необходимо знать, чтобы потом понимать, как правильно общаться мужчине и женщине. Хотя структура одинаковая, есть некоторые вещи, которые делают нас очень разными. Мужчина и женщина. Как человеческое существо у нас есть общие характеристики. Но функции индивидуальные, есть особенности. Поэтому мы сегодня напомним о прошлой теме, о том, что есть разные уровни сознания. Например, есть уровень восприятия чувств, есть платформа ума, есть платформа разума. Это можно выразить следующим образом, коротким. Первый уровень сознания называется пратьякша на санскрите. Пратьякша буквально означает непосредственное восприятие. Есть органы чувств, я вижу, слышу, обоняю, осязаю, чувствую вкус. Вот так я познаю мир, первая ступень, пратьякша. Поскольку чувства несовершенны, они работают в очень незначительном диапазоне восприятия, то и знание, полученное при помощи этих чувств, органов чувств, несовершенно. Знание о человеке в том числе. Вчера мы обсуждали, как можно привлечься чувствами к противоположному полу и ошибиться затем. Вот чувства обманывают нас, поскольку несовершенны. Вот приятная, красивая внешность, но, скажем, плохой характер. Несоответствие. Это ясно. Вторая платформа называется анумана, платформа ума. Анумана означает гипотеза, догадка, предположение. Вся современная наука, она называется анумана. Или, говоря современным языком, это ортодоксальное знание, ортодокс, говорят на латыни. Орцо – правильный, докс – доктрина. То есть я предполагаю, логический какой-то вывод делаю и думаю, что это правильно. Ортодокс. То есть доктрина правильная, логичная. Это не является также еще научным заключением, потому что необходим еще опыт, подтверждение этой доктрины. То есть наука, она ортодоксальная, она предполагает, выдвигает, а затем должна подтвердить экспериментально. Пока не подтверждено экспериментально, все еще это не научно. Гипотеза, просто гипотеза, предположение. Значит, я что-то вижу, воспринимаю, потом пытаюсь додуматься, догадаться, что же это такое. И на этом уровне я могу тоже что-то понимать. Например, гипотеза может привести меня к открытиям. Можно увидеть атомы, молекулы, вот такие вот тонкие структуры при помощи тонкого мышления, экспериментов. Мы видим, что также можно что-то понимать. Но что значит ведическое знание, которое мы сегодня опираемся? Это не пратьякша и не анумана. Это на латыни называется «орцо практис». «Орцо» – правильный, «практис» – практика. То есть вы просто это делаете и, делая это, понимаете. К примеру, если у меня здесь на столе есть стакан меда, я говорю, хороший башкирский мед, попробуйте, очень вкусный. Но кто-то может возразить – почему должен вам верить этому утверждению? Это также внешне похоже на машинное масло. А вдруг это машинное масло? Сначала докажите мне, а потом я это приму. Верно, есть такой метод. Но есть другой. Просто попробуйте. И в этом уже есть доказательства. Все. Видите? Проще намного. Просто попробовать, и вы получаете подтверждение. Через практику, непосредственную практику. Например, что вот веды утверждают, несколько примеров. Орсу практис. Веда вся просто практична. Там нет никаких гипотез вообще, как выясняется. Вот мы сейчас изучаем веду, И применяя на практику, все работает. Хотя с точки зрения современной науки анумана необъяснима. Непонятно, почему работает. То есть. Как я ехал с одним ученым в автобусе физиком, он сказал, вы знаете, ведь современная наука, это мне физик говорит, ученый, современная наука до сих пор все еще не понимает, что такое электрический ток. Я говорю, как? Простите. Это изучали еще в школе, это было открыто тем-то и тем-то, таким-то человеком, все изучено. Говорит, нет. Вы, говорит, читали объяснение, что такое электрический ток? Я говорю, ну, что-то смутно помню из школы. Говорит, это движение электронов в металле, в проводнике. Вы, говорит, можете себе представить, что в проводнике что-то протекает в этом металлическом, в твердом предмете? Говорит, это гипотеза, говорит, но это невозможно представить и объяснить, понять. Это он мне говорит. То есть это работает, но с гипотезой не совсем совпадает, не совсем отвечает нашему пониманию вещей. И вот веда дает утверждение, что простое, понятное утверждение. Если мы коснулись чего-то нечистого, скажем, испражнения животного, то необходимо омыть руки, то место, которое соприкоснулось, либо полное омовение совершить, потому что это нечистота. Ну, понятный источник болезни может быть нечистота, осквернение. Затем. Не объясняется, почему. Не объясняется молекулярный состав или химический состав, или состав бактерий и прочее. Просто говорится, нужно совершить омовение водой. Ну, нет воды, можно песком сухим. То есть там компромиссы даются. В другом месте описывается. Если вы загрязнились от чего-то нечистого, можете взять немного коровьего навоза и очиститься. Мы скажем сразу с позиции ученого. Это противоречие. Только что утверждалось, что испражнения живого существа нечисты. Но здесь предлагается от одной нечистоты очищаться другой нечистотой. Объяснений в ведах нет. Нет. Орцо докс нет. Орцо практис. Применяя, понимаете. И не так давно, может быть, около 25 лет назад, один калькутский ученый, он все-таки взял и исследовал, что такое коровий навоз. И выяснил, это единственный в мире лучший, наилучший антисептик. Природное мыло вообще. Коровий навоз. Представьте себе. Любое нечистое место сделает чистым. И по сей день в Индии коровий навоз смешивают с глиной и вымазывают в кухне полы. И никогда никакой инфекции вы не получите. В деревнях очень чисто, поскольку там просто много коров. То есть, применяя, вы это и понимаете. А почему, как это пронаблюдать, можете не знать. Итак, некоторые вещи кажутся, что непонятны. Мы их наблюдаем. Например, берем семечко морковки. Неважно, укропа, чего угодно. Бросаете в землю, поливаете водой. Вырастает морковка. Вы думаете, как это происходит? Вот факт, но я не могу его понять. Дай-ка я понаблюдаю. Я же ученый, но ученый – это тот, кто наблюдает. Искусство наблюдать. Я начинаю туда внедряться и смотрю, что происходит с семечком, присутствие воды, почвы, как оно прорастает, так оно проросло, вот пошел росток, наверх солнце, фотосинтез смешивается с соками и водой из земли, фотосинтез продолжается и формируется ткань морковки. В результате фотосинтеза. Очень прекрасно. Все, я понял. Так ли это? Это объяснение, вы думаете? Вы думаете, это объясняет этот феномен? Нисколько. Если бы на самом деле это объясняло этот феномен, в этом случае я должен был повторить, подтвердить экспериментально, создать такую маленькую микросхему. Знаете, это морковка, вот такое маленькое семечко. Вот такую вот микросхему создать. Спаять все необходимое там, бросить в землю, полить водой, и вырос бы ноутбук Toshiba. Тогда я должен это продемонстрировать. Но этого не происходит. Значит, я не понял, что там произошло. Я пронаблюдал, но не объяснил. То есть мы видим, но мы так до сих пор и не понимаем. Ну, Левенгук, что он сделал? Изобрел микроскоп. Что он натворил вообще в мире? Знаете, это была революция. Знаете, что он увидел? Он увидел микромир впервые вообще в истории человечества. Увеличил все это. Капля воды, боже мой, да там целая цивилизация. Там мир. И тут до него считалось, что болезнь – это божье наказание просто. Болеешь, постись и молись. И вот, и все. И там народные средства какие-то, а так молитвы и пост тебя вылечат. Бога проси. Но Левенгук сказал, нет, Бог здесь ни при чем. Микробы. Посмотрите, вот это грипп, вот это еще какая-то зараза. Вот с ним их всех поубиваем вовремя, болеть не будем. И вот началась война с микробами, химическая, вот эти препараты. Посмотрите, до сих пор это продолжается. Наука мира сражается с каким-то одним вирусом безмозглого гриппа. Безмозглый, беспозвоночный. И не может победить. Один безмозглый вирус гриппа побеждает науку. Она его травит, он приспосабливается к новым лекарствам. Неуловимый. И к чему же приходит современное человечество? Болезнь – это Божье наказание. Вывод тот же самый, смотрите. Молись, иди лучше в церковь. Так, некоторые люди, я видел это, они от болезни просто идут уже ни к врачам, никуда, просто идут и начинают молиться. Иногда это помогает кому-то. Ну, Циолковскому помогло избавиться от рака. Молитва. Он у него заизвисковался в результате молитвы. Это известный исторический факт. Не только Циолковский, многие другие люди. Мы выпустили книгу «Как люди приходят в духовную жизнь». Это просто, знаете, революция этой книги. Просто истории собрал я. В течение 2 лет собирал истории по всей России. И издали потом книгу. Бестселлер стал. Ну, небольшой тираж был, но, сами представляете, это документальные истории. Волосы дымом поднимаются от этих историй. Оказывается, эти факты не изучены. Их можно наблюдать, но понять невозможно. Итак, Веда, она не объясняет, потому что объяснить все равно невозможно. Почему? Она сама объясняет. Это называется ачинтья. На санскрите ачинтья означает непостижимость. Мы живем в мире непостижимых вещей. Ну вот еще раз, попытайтесь все-таки еще раз попытаться представить. Вот захожу к другу в квартиру, у него горшок стоит на окне. Из этого горшка растет какая-то палка. Просто палка какая-то, ветка из горшка торчит. На этой ветке несколько зеленых листьев прикреплено. И далее из этой ветки вот такой вот отросток и крупный лимон настоящий висит. Я очень удивился. Из какой-то палки лимон вырос. Если вы в первый раз так увидите, вы тоже удивитесь. Лимоны, оказывается, растут из каких-то вот палок, из деревьев. Интересно. Он взял семечко лимона, посадил в землю и поливал водой. Изучите состав химически лимона. Там лимонная кислота. Откуда? Откуда она там? Вы что, поливали его лимонной кислотой? Нет. Поливали водой. Он рос в земле. А откуда лимонная кислота? Задумайтесь, кто это создал? Живое существо в семечке лимона. Вот, вот он, ответ. Другой пример. Корова. Такое устройство. Тучная корова. Здесь у нее голова, рот. Тут она жует, ест. А сзади у нее есть такое внизу, вымя, аппарат такой, доильный аппарат. И вот она ест траву, а дает молоко. Ученые пронаблюдали весь этот процесс досконально. Вот трава, что происходит в полости рта коровы, химический состав, температура, процесс перемалывания, все сымитировали, сделали такую машину, корова называется. Проглатывает пищевод, тут еще соляная среда, кишечник, все пронаблюдали, все параметры времени, реактивы, температура, все точно было установлено. И создали такую искусственную корову. Заправили ее травой, корова начала жевать активно траву, проглатывать, переваривать, перемалывать. В конце концов, по змеякам дошла до последнего пункта назначения и потекло. Зеленая жидкость. Отвратительного вкуса совершенно. Но это никак не молоко. В чем же дело? Что утверждают веды, не касаясь никакого химического состава? Почему? Я объясню. Почему веды не касаются этих химических превращений? Потому что причина химических превращений не химические вещества, а умонастроение живого существа. Вчера мы немножко об этом говорили. При помощи ума можете вырабатывать необходимые витамины в своем теле, просто из воды и воздуха. Корова дает молоко потому, что она мать, и другой причины нет. Вот когда эта машина, вот эта вот искусственная корова, научится быть матерью, пойдет молоко. Мать просто думает о ребенке, ее кровь трансформируется в молоко через любовь. А это делает живое существо, видите? Не химические вещества, а другая энергия. Химические вещества подчиняются этому умонастроению. Ну, и это одна из причин, почему корову уважают в ведах. Потому что мать, она, конечно, глупое животное, но она чувствует материнские чувства к человеку, и это уважается. Любовь уважается. Итак, мужчина и женщина – это ума, настроение живого существа. Вот и все. Если... Да, кстати, я был недавно в Владивостоке. Может быть, месяц назад, не помню. Не так давно. тоже был зал, приходили люди. Но до нашей программы приезжала известная женщина из Австралии. Джаз Мухим. Может быть, слышали о ней. Известная. Джаз Мухим. Она известна тем, что вообще ничего не ест. Уже много лет. 2 или 3 года ничего не ест. Может быть, немножко пьет, я не знаю, может, и не пьет. Но она дышит воздухом активно, принимает солнечную энергию, этого достаточно. Все химические вещества имеет в теле, не худеет. Все необходимое. Вот он пример, как человек получает пищу из собственного ума. Просто достаточно немного воды, чтобы растолстеть человеку. Например, старый человек кашляет слизью. Это одна из проблем. Куда девать эту слизь, откуда она берется? А знаете, что на самом деле, почему невозможно избежать этого процесса? Кровь второго человека трансформируется в слизь. Пока он жив, слизь будет идти. Это одна из проблем. То есть это связано с умонастроением. И вот человек переживает фазы жизни. Первая фаза жизни – это детство. Кто такой ребенок? Ребенок – это тот, кто играет, шалит. Делает всякие пакости взрослым. Были детьми? Ну, знаете, о чем я говорю. Все до единого. Если вы не шалили в детстве, то с вами что-то не то. Что-то ненормальное было. Вы должны были это делать. Мы что делали? Мы набивали, скажем, резиновый мяч какими-нибудь камнями и стали на дорогу. И очень интересно было смотреть. Очень жестокие шутки были у детей. И какой-нибудь там дядя или тетя разбегаются. Ба-бах! И, да, прыгают на ноге потом и ищут, кто это все сделал. А мы разбегались. Нам нравилось все это. Но самое интересное шутка, я вам расскажу, что нужно делать сейчас. Берете кошелек, найдете кошелек на улице какой-нибудь пустой и набиваете его поплотнее чем-нибудь, какой-нибудь пакостью, и за ниточку привязываете и кладете на тротуар. Эту ниточку за газон, за дерево, за куст, и там сидите тихо и наблюдаете. Идет человек, вид кошелек. Очень интересно. Он весь, знаете, аж подпрыгивает. И он сразу меняется. Значит, озирается по сторонам. Никого ли нет? Точно никого. И когда он точно уверен, что кошелек ему принадлежит, больше никто не видел, он подходит к нему, хочет зайти. И тут нужно дернуть за веревочку. Веселье, знаете, какое будет. Этот человек будет так ругаться, будет так разочарован. Это в детстве. Вы делали это, да? Что-то подобное. Так действуют все дети. Все идут этим путем. В детстве я думал, никогда не буду ходить пешком, когда вырасту, буду ходить. Только бегать. Если впереди лужа, я разгонялся и перепрыгиваю. Ну что же взрослые обходят эти лужи, ругаются, что лужи. Это же интересно. Лужи кругом или что-то, скользкая дорога, это же здорово. А? Зачем посыпать песком? Все портят вообще. То есть весь мир – это игра. И я наслаждаюсь этой игрой. Почему? Ребенок по своей природе, он склонен к глубокой медитации. Вася, вы хочешь быть, кем хочешь быть? Космонавтом. Вот он садится на табуретку, как на космический корабль. Вася. И он медитирует, как он летит и управляет космическим кораблем. Целый день может летать. Он все это видит. Это реальность для него. Взрослые не понимают. Говорят, это все глупости, Вася. Глупости. Это ты все придумал. Не спешите. Ребенок таким образом получает глубокий опыт. Потрясающий, уникальный опыт, который потом... Взрослые испортят им этот вкус. Они будут его приземлять. Вся наука современно пытается приземлить ребенка до бытового знания химических веществ. Полет души заканчивается в детстве. До свидания. Об этом-то мы с вами и печалимся, что мы перестали играть, перестали удивляться, перестали искать, радоваться просто солнечному лучу и какому-то ростку, который вылезло, знаете, в вашем дворе. Ребенок все это замечает. Он активно общается с жизнью, чего уже взрослые давно не замечают. Они стали химическими веществами. Их научили быть химическим веществом. Итак, это называется протягша и анумана. Я вижу и что-то придумываю потом на этом основании. И есть третий метод познания. Он считается совершенным. Но только в одном конкретном случае. Сейчас скажу, что за метод. Называется шабда-прамана. Шабда – это звук. Прамана – авторитетный звук. Например, я не вижу, что там происходит в фойе, из-за этой стены. Так, протягши невозможно, догадаться тоже невозможно. Но я могу спросить там у входа, стоит девушка, что там происходит в фойе. Она мне скажет, и я узнаю. Шабда Прамана. Тот, кто видит, говорит, тот, кто не видит, слушает и получает знания. Все просто. Хотите хороший пример? Когда мы вынуждены только следовать этим путем, и он становится только единственным методом познания. Никаким другим уже быть не может. Представьте себе, тут и представлять нечего. У человека есть мать, но он не знает, кто его отец. Такое бывает? Бывает, конечно же. Не знает, кто его отец. Теперь задача. Он должен узнать, кто же его отец. Да, пожалуйста, давайте быстрее со стульями. Заходите, заходите. Расставляйте стулья. Применим эти три способа к этому моменту. Протягша. То есть я могу ориентироваться, искать человека, похожего на моего отца. Я могу посмотреть на себя в профиль, в фас и делать заключение. Вот человек, похожий на меня, может быть моим отцом. Протягша. Может быть, запах моего тела должен совпадать с запахом отца. Ведь кровь от крови, плоть от плоти. Итак, просто по запаху, по внешнему виду я пытаюсь понять, нет ли мой отец. Может быть. Может быть этот, может быть этот. Видите, процесс сложный выяснить личность. Анумана. Анумана значит, я гипотеза. То есть любой человек старше меня вот на столько-то лет может быть моим отцом. Любой. Гипотетически это так. Поэтому я подхожу и спрашиваю, не вы ли мой отец? Нет, извините. Может быть, вы мой отец? Вы такого-то года рождения? Вы не мой отец? Это тоже имеет место в познании. Оно называется на санскрите ароха. Бесконечно, никогда не кончится. Будда говорил об этом. Хотите узнать, что такое этот мир, Вселенная? Открывайте матрешку. Открывайте матрешку, что вы видите там? Новая матрешка. Хотите узнать, что там? Открывайте. А там новая матрешка. И ароха бесконечно. Это этот метод, что ученые применяют по отношению к изучению мира, гигантской вселенной, называется ароха. Метод экспериментов не подойдет. Если мы все-таки хотим узнать, кто же мой отец, остается единственный авторитетный научный способ. Вы уже догадались, кого нужно спросить? Мать. Единственный свидетель этого всего. Она просто скажет, покажет фотографию. Вот этот вот негодяй, твой отец. Все, у меня нет другого выбора. Принимать или отвергать, все это факт. На основании опыта матери я должен принять это. Вот это называется веда. Вот так она принимается. Веда – это мать. Бог – это отец. Это единственное свидетельство подробное о бытии Бога, форме Бога, качестве Бога, имени Бога. То есть в духовном бытии, то есть запредельном. Четвертое измерение называется. Это у нас вообще три измерения на нашем. Это сон, глубокий сон и бодрствование. Три измерения сознания. Не пространство времени, а сознание. И четвертое измерение – это духовное сознание. Трансцендентное. За пределами материи сознания. И единственное свидетельство об этом – веда. Веда – это же цепь преемственности учителей, которые передают это знание по парампаре до сих пор. Мы как раз пытаемся в этой линии сейчас и действовать. Но у нас сегодня конкретная тема. Мужчина и женщина. Вот смотрите, два самолета летят на одной высоте. И они сталкиваются. Понятно. Теперь смотрите, два самолета на разных высотах, они не сталкиваются. Люди сталкиваются в этой жизни только потому, что действуют на одном уровне сознания. Все наши столкновения, встречи, контакты – это наш уровень бытия. Есть уровни бытия выше и есть ниже. К примеру, человек имеет привычки курения, выпивки, чувственное времяпровождение, развлечений, что сейчас широко распространено. Вот возьмем такой пример. Это привычно, это усвоено, это воспитано, это подтверждается опытом многих моих друзей, моих родителей, родственников. Вот такой образ жизни нормально считается. Вот в меру всего этого хорошо. Теперь обратите внимание. Если вы хотите увидеть жизнь в другом измерении? Откажитесь от этих привычек. Хоть на какое-то время. И увидите, все ваши друзья и близкие сменятся постепенно. На другом уровне. То есть уровень сознания поддерживается двумя факторами. Отметьте, кто записывает. Это важный момент практически. Двумя факторами. Если мы хотим возвысить наше сознание, то нужно изменить два фактора только. Это пища и наша вера. Отвечаю за нашу платформу деятельности. Пища, которую мы едим каждый день, и уровень веры. Есть пища в трех гунах материальной природы, и вера тоже есть в трех гунах материальной природы. Если мы хотим повысить свою гуну, качество, нужно сменить качество пищи и качество веры. Вкратце скажем так. То есть это для семьи важно, потому что если муж и жена в разных гунах, это несоответствие, они не будут понимать друг друга. Собственно говоря, они не должны даже столкнуться, по идее. Должны пролететь на разных высотах, в разных гунах. Даже не заметить друг друга, по идее. Но бывает такое, что гуны не совпадают, качество, характер не совпадает. Поэтому люди спрашивают часто, а у меня есть вторая половина вообще? Вот я слышал такую теорию, что есть какая-то вторая половина у меня где-то в этом мире, которая точно мне вот так вот подходит, понимаете, вот точно совпадает. Я спрашиваю, есть такая половина, где ее найти? Есть, сейчас скажу, как найти. Берете один камень, булыжник, и другой такой же булыжник. Проверьте, они точно совпадают, нет? Поверхности. Но, как правило, не совпадают. Тогда берете два камня и начинаете вот так вот со, с искрами, с пылью, с скрежетом, с дымом вот так вот тут притирать. И через какое-то время получите свою вторую половину. Очень просто. То есть это нужно еще заслужить. Возможно, вы заслужили это в прошлой жизни, но в этой жизни вы легко найдете партнера. Не будет вообще никаких проблем. Можете родиться вообще через дорогу от него и уже с детства знать, что это ваш жених. Никаких поисков не будет, никаких мучений сразу. Это уже заслуги прошлого. А вообще это нужно заслужить. Женщина получает мужа такого, какого заслужила, пишется в Ведах. Никакого иначе. Как правило, женщины все немножко недовольны своими мужьями. Насколько я из опыта знаю, они недовольны своими мужьями. Но они получили то, что они заслужили. Знаете почему? Мужчина становится таким, каким его сделает женщина. Женщины сильнее мужчины. Хорошо, раз мужик к этой теме подступили, мы расскажем кое-что о мужчинах и женщинах. Современные психологи, не ведические, современные говорят, что если взять возможности мужчины психологически, как возможности интеллекта, разума, и чувств. Есть две стороны нашего мира. Чувственная, интеллектуальная, рациональная. Если взять этот тонкий мир мужчины как единицу измерения 100% возможностей, то женщина имеет 170%. Вот смотрите, тут мы нарисуем. Вот это у нас будет мужчина. Это женщина. 100% мужчина возможности имеет. Здесь у нас разум, здесь у нас чувство. Здесь у женщины тоже разум, здесь чувство. Вчерашнюю схему, кто был, помните? Чувство, ум, разум, все это есть у нас у всех. Так, вот они здесь присутствуют. То современная психология говорит, 170% в полтора раза примерно, простите, больше, чем у мужчины, глубина разума и чувств у женщин. Теперь я скажу, что говорит Веда об этом, только держитесь крепче за стулья. Если у мужчины 100%, то у женщины, я пишу, вслух даже не произнесу. Я не описался, 900%. В 9 раз, почти в 10 раз превосходит женщина мужчину. Почему современная психология называет такую цифру, а Веда вот такую цифру? Потому что современные женщины отличаются от женщин прошлого. Эмансипация вступила в силу. Женщина, подражающая мужчине, утрачивает эту тонкость, эту особенность. Она теряет свое могущество. Ее могущество именно в ее тонком теле. Разуме, глубине и чувств глубина. Глубина переживаний женщины и мужчины сильно отличается. Женщина может расплакаться по любому поводу. Упасть в обморок по любому поводу. Там таракан пробежит, она может упасть в обморок. Мужчина что будет в обморок, если таракан пробежит? Простите, это не мужчина. За что же тогда женщина должна уважать мужчину? 100% это верхушечка айсберга. Все остальное потенциально в нем существует. Все эти 9 недостающих частей это его потенция. которая пробуждается именно 900% могущества влияния женщины. То есть она делает ему карьеру путем вдохновения, вдохновляющий фактор. Ее форма, ее поведение, ее голос, ее характер, ее нежность, ее вот эта тонкая природа, которая в сердце проникает мужчине. Поэтому у женщины здесь остается 100% возможностей без мужчины, а у мужчины 900% потенциал без женщины. Один мужчина лежал под деревом. Это было его основным занятием. Так написано в ведах. Мужчина – это форма жизни, которая может жить под деревом. Холостяк имеется в виду. В квартире видели? Были в квартире холостяка? Табуретка там, пепельница, ну все просто. Гардина на одном гвозде. Знаете, я был. Но там, где появляется женщина, там будет порядок, гармония, мебель, цвет. Женщина будет руководить, он будет все это прибивать и выполнять. Она знает, как влиять на него. И вот лежит мужчина под деревом и ничего не делает. А другой мужчина, он семейный, он работает. И он вот рядом здесь по дороге проезжает туда-сюда на работу, на рынок, из рынка. Каждый день почти он возит что-то продавать туда и торгует. И вот проходит уже полгода, торговец этот все смотрит, этот лентяй, этот мужчина, он просто лежит, бездельник. Однажды не выдержал смысл и сказал: слушай, я вот тут уже полгода работаю. А тут ты все лежишь и лежишь, ничего не делаешь вообще. Как так можно жить? Этот лентяй посмотрел, сказал: прости, а что делать? Что делать, скажи, и зачем? Ну как, что делать? Деньги надо делать. Как делать деньги? Ну ты вот лежишь под яблоней, смотри, собери яблоки, иди на рынок, продай, будут деньги. Ну а потом что? Потом купишь еще товар, продашь, будет еще больше денег. Ну а потом? Ну а потом еще больше, потом дом построишь, понимаешь? Ну а потом что? Ну как потом? Женишься. У тебя будет мебель, будут дети. Телевизор купишь. DVD-плеер. Машину. А потом? Потом ляжешь на диван и ничего не будешь делать. Так я и сейчас ничего не делаю, он говорит. Какой толк? Это мужчина, вот он. Без женщин, вот он такой. Вот он так мыслит, у него 900% потенциала, он будет спать без женщины. Либо станет придурком, на санскрите джада, придурок, который просто будет какой-то ерундой заниматься. Знаете, это холостой человек, он просто ходит там, какой-то ерундой занимается. Знаете, кто такой придурок на санскрите джада? Это кто смотрит на женщину, проходит, какие ноги. Называется придурок. Вот такой он становится. То есть жена-то вроде бы тоже так склонен, но жена, она и дисциплинирует его. Как бы вот. И так, теперь посмотрим, обратите внимание, вот эти две части, составляющие мужчины и женщины, они разные по количеству и функционально огромная разница. Я покажу на руках, на пальцах кукольный спектакль. У меня будут две куклы. Вот, видите, это будет у нас женщина, этот заяц, это мужчина, настоящий, видите. И у них есть и разум, и чувства у обоих. Вот так они функционируют, работают. Это женщина, это мужчина. Итак, у мужчины все очень просто. Устройство очень простое. Если у мужчины включается разум, чувства устраняются постепенно и вообще к нулю сводятся. Все, не мешают ему. Это судья. Разум включился, чувства устраняются. Не мешает ему. Если же чувства включаются, активизируются, разум устраняется. Смотрите. То есть смотрите, как он хорошо приспособлен для работы и отдыха. Работает, ему не мешают чувства ни о чем. Он поглощается работой, жена должна ему позвонить, сказать: дорогой, пора домой, ты заработался, переключить нужно его. И когда он отдыхает, он говорит: хватит отдыхать, завтра на работу. Это мужчина. Он прекрасно может спокойно отдыхать, ни о чем не думая, и работая тоже ни о чем не думая. У женщины эти два фактора работают одновременно. Вот так. В этом есть преимущество и недостаток. Смотрите. Она все понимает, смотрите. Но она не предназначена ни для работы, ни для отдыха. У нее проблемы постоянно. И отдыхать спокойно не может, и работать спокойно не может. Всегда у нее какая-то проблема, всегда ей что-то гложет, какие-то сомнения, потому что она все прекрасно понимает. Глубина у нее какая. Смотрите, она все знает, но сама принять решение не может. Посмотрите, что с ней творится. Ей нужен мужчина, чтобы принять решение. Он говорит, я не защищена, я все знаю, но вот не могу, я боюсь. А если она ошибается в чем-то, она себе до конца дня не прощает. Вот это проблема с ней. Вот такая. Зачем я это сделал? Ну зачем я это сделал? Ну кто? Ну вот она до истерики дает просто. Поэтому если у матери есть сын, который начинает уже серьезные вещи делать плохие, требуется мужская рука, женщина не справляется, она хочет наказать, но не может экзекуцию до конца довести, ей жалко одновременно. Эти чувства ей мешают в этом. А он этим пользуется, ребенок, он прекрасно это использует. Она идет к отцу. Дорогой, твой сын делает то-то, 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 и его отцовские чувства подавляются, разум судья. Я даже по лицу уже, страшное лицо у него. И женщине нужно, вот я, кажется, слишком много. Не-не-не-не, он на самом деле не так уж все плохо. А он ей говорит, так, теперь отойди, не мешай. Все. Все, я понял. Берет там ремень или что нужно, и экзекуцию доводит до конца. И женщина даже это вынести не может, она говорит, убьешь ребенка, ну уйди, или иначе тебе еще достанется, уйди отсюда. Но это мужчина вот такой. Он принял решение и может его выполнить до конца. Если ошибается, женщина ему говорит, я же тебе говорила, я тебе говорила. Ты во всем виноват, ты во всем виноват. Так она защищена, видите. Все ошибки, за все ошибки отвечает мужчина. Выполняет тоже все мужчина. А она командует при этом. Так она под защитой находится. Говорится, что когда мужчина женится, он отдает 50% благочестивой кармы своей жене. 50% благочестивой кармы. Ну а женщина 50% другой кармы дает ему. Для мужчины это бремя быть женатым. Мужчина действует хуже, слабее, когда он женится. А женщина становится сильнее, когда выходит замуж. Тут некоторые несоответствия есть. Поэтому что рекомендуется Аюрведа, чтобы мужчина не потерял силу? Отгадайте, что требуется от женщины? Служить ему. 50% в служении мужу посвящать. Целомудрие женщины. В этом могущество ее интеллекта, разума и могущество семьи. То есть великая женщина, которая способна на жертвы. Вот тогда семья становится сильная. От такой женщины не может уйти ни один мужчина. Это невозможно. Та женщина, которая путем разума и жертвы, это невозможно. Потому что женщина, если она целомудрена, сосредоточена только на одном мужчине, это мистик. Она знает будущее, она понимает мысли, она предчувствует, она предвидит. Она защищает семью. Это могущественная женщина. Если она просто сосредоточена на одном мужчине, для женщины это высшая йога. Сосредоточенность на одном мужчине. Вот это уже делает ее мистически сильной. И она так может привязать мужчину, что он ни о ком другом думать просто не сможет. В хорошем смысле слова можно привязать. Именно своей жертвенностью и целомудрием, проникая в сердце, занимает место по праву, как жена. Веды утверждают, что женщина – это очень-очень-очень плохо для мужчины. А жена – это очень-очень-очень хорошо. Понимаете разницу? Мужчина для женщины – это очень-очень плохо. Дверь в ад. А муж – это очень-очень хорошо. То есть просто общение мужчин и женщин – это плохая вещь. Это возбуждение чувств. Поэтому сейчас мы немножко расскажем о неприятном моменте. Потерпите чуть-чуть. Минут 5-7 это займет. Ну, триллер. Хорошо? Сейчас шутки в сторону. Тема страшная будет. Готовьтесь. Если у кого-то слабый, я предупрежу нервы, то заранее лучше нужно куда-то выйти, спрятаться или закрыть голову или глаза. Мы сейчас будем говорить о том, как развивается неконтролируемое вожделение, стимулируемое искусственно мужчиной и женщиной. То есть женщина способна привлечь к себе чувства мужчины, это понятно. До какой степени она должна это делать? Вот это самый важный момент в цивилизации, управления миром. Потому что миром управляет только сексуальная энергия, исключительно. Она самая сильная, самая могущественная. То есть мир управляется просто длиной юбки женщины. Какой хороший, тонкий секрет, простой. Цари мира прошлого знали этот секрет. Они знали, что если нужно стимулировать, немножко ускорить материальный прогресс, нужно немножко стимулировать сексуальное желание в обществе. И люди активизируются. А если слишком много ссор, конфликтов в обществе, нужно успокоить это чувство, отрегулировать. Люди умиротворятся. Все просто. Видите? А мы говорим, политика, экономика, вожделение всем руководит. Вот какая силища. Давайте посмотрим, что же происходит с человеком, когда его вожделение не контролируется. Эта сила может быть позитивной, великой силой, а может стать разрушительной силой, страшнее любого ядерного оружия. То есть уничтожит личность вообще. Не просто тело в пепел превратит, личность аннулирует. Вот представьте, вот тут у меня есть стакан для опыта с водой. Стакан – это моя супружеская жизнь, рамки супружеской жизни. Согласны, что это некоторые рамки для вожделения? Брак. Так? Я должен сохранять верность. А вода – это вкус моей жизни. Пример. Ну, вот любовь, отношения в семье, интимные отношения. В браке – так. Это нормально, допускается. Это законно, все хорошо. Теперь смотрите, я буду лить сюда воду, вот этот вкус, желая получить больше и больше наслаждений. Стакан наполнится до краев, а я продолжаю лить. Что произойдет? Понятно, что вода переливается через край. За пределы семьи выходит вожделение. Мне очень быстро надоедает моя жена, и мне нравится чужая жена. Сильно вдохновляет. Своя уже не так интересна, вот чужая очень даже интересна. И такое сильное желание, понимаете, что вот очень хочется. Вообще нельзя это делать, но если хочется, то чуть-чуть иногда можно, если никто не знает. Итак, в таком обществе, где чувства не контролируются, не регулируются, камы, вожделения, негласный такой как бы закон существует. Ну, бывают там какие-то связи на стороне, ну, случается с каждым человеком, но ничего страшного. Иногда ко мне подходит женщина после лекции и с таким лицом, знаете, полумертвым. Я, говорит, жить не хочу. Я уже знаю, о чем они говорят. Муж нашел другую женщину. Практически с каждой женщиной это бывает. Почему он теряет интерес? Не регулируются отношения в семье. Пресыщаются очень быстро, утомляются и становятся неприятными. Знаете, что пишут веды? Я просто скажу, что пишут веды, а вы уж выводы сами принимаете. Я не говорю, что это навязывается всем правила, но интересно, как люди жили в прошлом, в семейной жизни. Если вы хотите, чтобы ваш муж хорошо работал, был творческим, был нежным, имел платонические чувства к вам, ценность, то сексуальные отношения в семье допускаются раз в месяц. Вся остальная энергия идет на культуру, трансформируется. На творчество, на платонические чувства, на эти тонкие отношения, на умение общаться глубоко друг с другом, близко понимать друг друга. Вот на такое, на культуру брака. Сейчас люди все меньше и меньше могут общаться друг с другом. Если бы не сексуальная жизнь, им бы не о чем было часто поговорить. Знаете, почему люди не понимают друг друга? Потому что сексуальное желание закрывает их личность. Сейчас на Западе психологи проводят курсы, чтобы молодые люди месяц, в течение месяца прошли эти курсы и обучили семейной жизни. И одно главное условие. Только тот, кто соблюдает это условие, может пойти на эти курсы. Что в течение этого месяца никакой сексуальной жизни. Тогда он расскажет, кто вы, кто она, и вы сможете понять друг друга за один месяц до брака. Прекрасным образом сможете. Но сексуальная жизнь мешает понимать друг друга. Сейчас психологи делают такие тесты. При одном условии, что в сексуальной жизни ни намека не должно быть в течение месяца обучения. Итак, хорошо. Ну хорошо, есть жена, есть любовница, но уже лучше, видите. Что же? Человек доволен? Ошибаетесь. Вожделение, пишется в ведах, нельзя удовлетворить ничем. Как дровами не удовлетворите никогда огонь. Чем больше подкладываете, тем больше пламя, тем больше оно требует. Хорошо. Жена, любовница, все это тоже надоело. И тогда же у человека, когда вожделение его увеличивается, становится выше, кама поднимается, как температура в теле, он начинает бредить. У него меняется ум. Его уже вообще-то не очень привлекает противоположный пол. Его привлекают однополые существа. Помните, когда-то нам сказали об этом, когда я был юношей, что вот на Западе есть такие вот примеры. Никто в это не поверил. Да что вы, мужчины, что ли, с мужчинами? Нет, такого быть не может. Но если поднять каму чуть-чуть выше, вы скажете, а почему бы и нет? Потому что мужчина лучше понимает мужчину. С точки зрения чувственных наслаждений, это лучше. И никакой ответственности детей вообще нет. С точки зрения камы это лучше, намного лучше. Они докажут это, они завоевали свои права. Есть браки между мужчинами в Финляндии, они узаконены, за границей они узаконены. А они просто доказали свои права. С точки зрения чувственных наслаждений, камы это лучше. Хорошо. Ну ладно, узаконили. Уже все можно. И мужчины, и женщины все могут делать. Все. Теперь так, все счастливы? А вот еще больше несчастливы. Прям противоположный эффект. А что же дальше? А дальше уже не важно, кто перед вами. Муж, жена, брат, сестра, животное, дочь. Не важно, кто. И вы понимаете, что я же не придумываю эти примеры. Это факт. Как это случается? Увеличивается кама. И это становится привлекательным. В присутствии большего вожделения. Уже все разрешили. Но теперь каждый человек должен быть полностью доволен. Больше всего недоволен. Осталась еще одна ступень, еще один шаг. И он станет Ганнибалом. Не верите? Пример. Санкт-Петербург. Несколько лет назад. Невзоров трубил по телевизору. Один человек напугал весь город. 32 или 3 года ему было, этому человеку. Невзоров говорил: дорогие женщины, будьте очень внимательны. В городе очень опасный человек появился. Вот столько-то ему лет, примерно так он выглядит, мы его ищем. Обаятельный, интеллектуальный, обходительный. Знакомится с женщиной, привлекают и приводят домой. Насилуют, убивают, разделывают на части и в течение месяца съедает из холодильника. Съедает ее мясо. Весь город был напуган одним Ганнибалом. Через несколько месяцев его поймали. Полгода буквально мог скрываться. Его поймали. Он успел съесть 2 женщин, насколько я помню. И вот смотрите, психологи с ним разговаривают. Ну, там уже все ясно, состав преступления, вина, все доказано. И просто беседуют, пытаясь понять, что это за психология, что это за явление. Вы наверняка сожалеете, говорят ему, вот ваша жизнь, она вот так вот неудачно сложилась, в высшие меры наказания. Он слушает и улыбается. Говорит: вы меня никогда не поймете. Если бы меня сейчас отпустили, я бы начал делать то же самое. Это счастье и блаженство ни с чем не сравнимы, он говорит. Это кама, высшая точка кама. Вот что делает человек. И ему это нравится очень. Испытывает сильнейшее блаженство, когда видит все эти страдания, боль, еще пережевывает всю эту плоть с такими мыслями. Называется на санскрите сознание ракшас или каннибал. Трупа ед, буквально переводится. И это еще не все. Последний шаг остался. Последний шаг называется на санскрите атмаха, становится человек. Убийца собственной души. Я уже все перепробовал в этом мире, он пишет письмо последнее. Мой вывод: мир — это помойная яма, дерьмо, он говорит. И с проклятиями уходит из жизни. Выбрасывается из окна или пулю в лоб. Это называется атмаха, неудовлетворенное вожделение. Жить больше не хочу. Я полностью удовлетворен жизнью. Теперь эксперимент, который я видел в записи с обезьяной, шимпанзе, по поводу камы вожделения. Эксперимент простой. Пустая комната, абсолютно чистые белые стены, пол, потолок. Все белое. В центре этой комнаты стоит куб, такой же белый. На кубе апельсин под напряжением тока. Все, весь эксперимент. Запускается шимпанзе. Когда шимпанзе входит в комнату, первое, что видит, апельсин, сразу это лакомство для нее. И она хочет, заметьте, хочет, сильно хочет полакомиться. И она сразу протягивает руку и бух, получает удар. Она думает, что это такое? Апельсин такие не бывают, правда же? Попробуем другой рукой. Бух, удар. Желание ее только усиливается, смотрите. Я хочу и не могу получить. Но я хочу, но не могу. Но я хочу, но не могу. И так продолжается эксперимент несколько дней. Она бросается 4 конечностями, получает удар. Она кричит, ругается, скалит зубы, перекручивается, перепрыгивает, снова хватается, бросается, получает удар за ударом. 3 дня. Диагноз – шизофрения. Называется неудовлетворенное вожделение. Вот вы идете по центральной улице, Арбат какой-то, тут магазины. Но у вас одна проблема – мало денег. Мы же знаем, мало денег у всех. А на витринах так много всего. И что мы видим? Мы видим: хочу, но не могу. Хочу, но не могу. Хочу, но не могу. И чем больше мы это наблюдаем, тем больше развивается у нас раздражение, неудовлетворение. Вот и все. Стимулируется это, искусственно можно сделать. Показывать и убирать. Показывать — реклама — и убирать. Показывать и умирать. Когда вы, наконец, не решитесь, заработаете деньги. Любой ценой, понимаете. Обмануть же кого-то, как угодно, но заработайте деньги, потому что я хочу и не могу. И у меня вот этот гнев развивается, раздражение. На людей, на все, на весь мир неудовлетворенная кама. Это психология вет. Значит, нужно научиться быть удовлетворенным. Смотрите, кто-то находится здесь, на этой лестнице развития, эволюции. Кто-то находится там, кто-то еще выше. Кто лучше расположен? Тут, тут или тут? Какое место лучше? Никакое место не лучше. Направление важно. Положение в обществе не важно. Если кто-то находится здесь, но поднимается вверх, это хорошо? А если он находится здесь, но опускается вниз, это хорошо? Это плохо, видите. Положение здесь в расчет не принимается. Развитие. Один человек попросил помощи в Москве. Очень богатый человек. Я не скажу, сколько у него денег, не поверите все равно. Трудно в это поверить, сколько у него сейчас денег, долларовый. Попросил помощи. Что за помощь нужна? Проблема? Не знает, как увеличить свои деньги, богатство. Я стал превращать это в юмор. Говорю, а зачем превращать эти деньги в еще больше? Вам уже достаточно, и вашим внукам, правнукам достаточно. О чем вообще думаете? Можете вообще не заботиться о деньгах. Он говорит, вы не понимаете меня. У меня был смысл жизни в этом, а сейчас я что? Я потерял смысл жизни. И что, такая проблема? Он говорит, проблема у меня отказывают почки. Это почки. То есть серьезная проблема. Вот что такое. Неудовлетворенное состояние. У человека есть все, нет только удовлетворения, нет мира, нет счастья в душе. Поэтому посмотрите внимательно сегодня. Есть счастье. Счастье – это то, от чего мы зависим. Верно? Счастье, как в нашем понимании, которое у нас есть, мы от него будем и зависеть. Все же зависит от счастья. От того, которое у нас уже есть счастье, или хотим какого-то счастья. И первый уровень счастья, который мы чувствуем зависимость, это самый низкий уровень сознания, называется Анна-майя. Анна – это пища, майя – это энергия. Не сомневаюсь, что пища дает нам энергию, силу и какое-то счастье с этим. Сытость, комфорт, удовлетворенность. Вот первое ощущение счастья – это просто пища. Ребенок пьет грудное молоко матери и счастлив. Все, достаточно ему для счастья. Это первый уровень осмысления себя в зависимости от пищи. В нашем взрослом варианте это может быть стремление к экономии, к деньгам, где доступна будет пища, одежда. Вот все, поел и слава Богу, мы говорим, цель. Достигну, я спокоен сегодня, я наелся досыта. Все сыты, слава Богу, все, хорошо. Зависимость от пищи. Выше этого есть прана-майя. Прана-майя. Майя – это энергия, прана – это жизненная сила. Или, как мы говорим с вами, здоровье. Самосохранение. Более разумный понимает, что зависеть нужно от праны, а не от анны. Если есть здоровье, нетрудно заработать и на пищу. Сила есть. И переварить пищу, если вы здоровы. Значит, прана-майя включает в себя автоматически. Анна-майя, не думайте о пище, если вы здоровы. Все в порядке. Значит, заботьтесь о здоровье. Моя бабушка прожила долгие годы и сделала какой вывод в своей жизни? Здоровый внучек, иди сюда, я скажу сейчас, о чем нужно думать. Главное – здоровье. Иначе человек проживает целую жизнь, чтобы понять. Главное – здоровье, не просто пища, а здоровье. На уровне нашем взрослом состоянии это здравоохранение, это оборона, боевые искусства, это пранотерапия, область экстрасенсов, энергетиков. Это лечение праной. Питаетесь праной и можете лечить праной. Это прана-майя называется. Если вы имеете силу жизненную, прану, и можете помогать другим на этом уровне, пища к вам придет автоматически, он будет просто люди поддерживать вас, будут подавать им пожертвования, это все. Если будут делать за зарплату, прана ослабнет. Есть люди, которые имеют такой дар целительский, они не должны делать за зарплату. Их ум ослабеет, и прана тоже ослабнет. Они должны делать за пожертвования. Просто как благодарность принимать, цену не назначают. Таковы условия таких целителей. Выше этого гьяна-майя. Гьяна-майя. Где майя – это энергия. И гьяна – это ум, о котором вчера мы говорили. Энергия мысли. Возьмите лупу, известный пример. Сфокусируйте солнечный свет в одну точку на дереве, оно загорится. Умение концентрироваться. Если вы умеете концентрировать ум на каком-то одном объекте, знание приходит автоматически. Просто вдруг видите, и все. Это требуется на протяжении всего периода обучения. В школе вам говорят: слушай внимательно, не отвлекайся. Так? Хочешь что-то понять? Не отвлекай внимание, слушай внимание. И вот у меня есть один пример московский. Один отец пришел, мужчина, и сказал: у меня с дочерью большая проблема, нужен совет. Что за проблема? Ей 21 год, дочери, но ее физиология, ее тело на уровне 12 лет. Она не созрела. Я стал исследовать тему. Чем занимается? Балет. Образ жизни – только балет. Друзья – только балет. Только балет. Кроме балета – ничего. Она там прима в одном театре уже практически. Это, ну, феномен балета. Я говорю: я хочу ее увидеть. И он привел ее. Что такое одуванчик, знаете? Чистейший. Я был потрясен. Потому что она ни о чем другом не думает. Я говорю: есть друзья, знакомые? Нет, я занимаюсь балетом. Я выходные? Нет, я... Что вы едите? Диета строгая. У меня балет. Ну, хоть с мальчиками иногда знакомились. Что вы? У меня балет. Она даже не знает, что это за чувство. Она осталась ребенком. Смотрите, это ее ум. Просто ум. Она даже не знает, что это такое. Она не развивается. Есть в ведах теперь пример, древний пример. Четверо кумаров – это величайшие мудрецы. Одни из самых величайших мудрецов Вселенной, их считают. Они в образе детей изображаются. Они сознательно остановили свой рост, направляя мысли в другом направлении, чтобы эту энергию использовать для глубокого философского осмысления. То есть, если вы идете путем гьяны, путем глубокого мышления, то вам необходимо отречься от праны и анны, не зависеть от этих вещей. Диоген жил в бочке, поэтому он был таким известным мыслителем. То есть отшельничество – это гьяна. И отшельники живут, получая все необходимое, просто благодаря размышлениям. Все к ним приходит автоматически. То есть цель гьяны – познать абсолютную истину. И ум, энергия ума, она также дает силу пране. Например, есть такая ситха, прапти называется. Прапти значит хватать. Вот рука берет, это прапти называется. Если хотите развить такую ситху мистическую, нужно тренировать ум. При помощи определенного воображения, медитации, если я вот освою такую ситху, я вот сейчас даю лекцию, но при этом я выпускаю свою тонкую руку, вы не увидите ее, и пока вы слушаете, я проверяю ваши карманы и деньги там прощупываю. Вот, нахожу, и пока вы слушаете, я вас всех... Ну, я не буду это сегодня делать. Я с вами так откровенно просто поделился. Но вообще это иногда помогает мне, видите. Это прапти называется. Протягивать руку далеко куда-то, там, вообще в другой континент, может, или до Луны дотянуться сможете. Это от ваших уже способностей ума. Мистические силы – это медитация. О медитации мы будем говорить завтра. Потому что для семейной жизни это будет главная тема. О чем думать семейным людям, то есть медитация. Святая женщина – это та, которая может жить со всеми родственниками в мире. Таково ее определение. Если вы со всеми родственниками живете в мире, то святая женщина. Вот. Если вы хотите иметь крепкую семью, нужно достичь такого уровня мира. Главный мир, ответственность – это женщина в семье. Это гьяна майя. Выше гьяна майя, их 5 уровней будет. Вот эти 3 известны неплохо. В любое общество оно говорит, что нужна какая-то идеология, чтобы направить наши силы, здравоохранение и оборона, и экономика. Вот 3 направления. Зависимость. Мы зависим от этого. Но если вы достигаете вигьяна майи, то вы независимо от этих 3 получаетесь. Вы вне цивилизации будете жить. Вы будете жить в параллельном мире. Прямо здесь, прямо сейчас. Будете жить на другой платформе. При этом автоматически будете иметь все 3 уровня. Вигьяна означает поступок. Не мысль, а поступок. Реализованное знание, практически применяемое. Типичный пример. Если сейчас выйти с микрофоном, с магнитофоном на улицу, Так иногда делают наши корреспонденты некоторые. И спросите у всех людей, вы верите в Бога? Большинство сейчас скажет «да» в наше время. Еще совсем недавно все бы сказали «нет», большинство, а сейчас скажут «да». Тогда зададим следующий вопрос. Если вы верите, что есть Бог, почему живете так, как будто его нет? Вигьяны нет. Нет деятельности, поступка. Что говорят ведические книги? Что люди будут следовать не тому, что вы говорите, а тому, что вы сделаете. Яд-яд ачарати шрешта. Именно то, что сделает великая личность, то остальные повторяют. И вот отец говорит своему ребенку, сыну, куря. Когда вырастешь, не кури, это очень плохо. Бесполезные слова. Однажды в 90-м году, когда вот эта вся наука, она была, преследовалась по закону, можно сказать, и мы только-только стали выходить из подполья, только-только стали выходить из тюрем психических лечебниц, вот люди, занимающиеся йогой и ведической философией, мне был звонок из одной школы, позвонил директор. Я не знал его. Каким-то образом узнал мой телефон и сказал, я хочу вас пригласить в школу. Я хочу, чтобы вы пообщались с детьми, со старшеклассниками и с учителями. Я говорю, а в чем дело и что нужно? Ну, мы слышали, что у вас очень строгое поведение, культура. Вы следуете ведической культуре? Я говорю, да. Мы слышали, что у вас очень строгие принципы, очень чистые. Я говорю, да, у нас строгие принципы, очень строгие, самые строгие принципы, которые у нас следуют. Так вот, придите и расскажите, пожалуйста, детям, почему плохо курить? Почему плохо драться с учителями? Знаете, у нас сейчас ОМОН работает на переменах в школе. Ну, 90-е годы, помните, что творилось? Вот эта перестройка, вот там все, что угодно можно было видеть. И вот этот рэкет пошел, все эти жестокости. Ну, вот сложное время было. И в школах тоже было сложное время. ОМОН на переменах порядок поддерживает в школе. Он говорит, пожалуйста, приходите, дайте лекцию, а мы, говорит, посмотрим, что из этого получится. Говорю, ну, а как вы думаете, я могу прийти и начать с медитации, то есть открыто все, так? Говорит, да, что хотите, то делать. Я директор вообще. Вот я, говорит, я хочу эксперимент провести. И мы пошли туда. Я взял группу, актовый зал, старшеклассники, 11 класс, там все с 8 сидят на задних рядах. На передних рядах сидят преподаватели, на самом первом ряду партии сидит директор, вот так сложа руки. А там сзади мальчики и девочки в обнимку, там нога на ногу, знаете, такие все. Вот. А тут директор впереди тут сидят, слушают. Самый дисциплинированный, первый класс. А там уже выпускной, так сказать. Такая культура. Прямо наоборот. И вот мы даем лекцию и объясняем, что такое регулирующие принципы, что такое благочестие, что такое гуны, что такое настоящая сила, и она в чистоте именно. И что мужчина не должен быть под каблуком у женщины, он теряет мужскую честь, и мальчики эти постепенно так с девочек руки уводят, так садятся, знаете, как это все, и слушают час-полтора, и директор удивляется, тишина вообще. Смотрит назад, слушает. На меня смотрит такими детскими, восхищенными глазами. Как на Бога уже молится, понимаете? И в конце все закончилось хорошо. Мы там еще попели с ними, с детьми. Они были тоже так счастливы. Подошли, благодарили. Нормальные парни оказались, девчонки. И директор жмет руку, говорит, приходите. Все, все классы ваши, открываем двери. Во всех классах давайте, рассказывайте все это и показывайте. И пойте со всеми. Я говорю, ну а что же вы не говорите все эти вещи? Вы что же можете говорить? Ну мы сами курим, мы сами себе все позволяем. Они же это все видят, они нас не слушают. Нужны те, кто говорят и делают. Вигьяна. Можете изменить мир одним словом, если вы это делаете. По-настоящему это делаете. Пример из жизни Ганди, очень сильный. Ганди, он имел величайший авторитет, конечно, в народе. Это был второй царь, можно сказать. Он изгнал англичан из Индии, знаете, это же великая личность. Махатма Ганди называют его. Там есть памятники в Калькутте, в других местах Ганди. И вот у него были приемные дни, когда даже простые люди могли попасть к нему на прием с вопросами. Обычно. Одна женщина, у нее был 9-летний сын, отца нет. И она не знает, как быть, потому что ребенок пристрастился к сладкому. Знаете, это серьезная проблема для мальчика. Если мальчика не обучить контролю чувств в детстве, он станет похотливым мужчиной. Неизбежно. Контроль начинается с языка. Слишком много сладкого детям нельзя мальчикам. Нужно регулировать сладкое. И как он не пытается регулировать, он ест одни сладости, не слушает ее. Она боится за ее будущее, она... Ей позвали, иди к Ганди. Ганди принимает вот завтра. Приходите на прием, спросите, что же делать с ним. И она приходит. Ганди говорит, Махатма, Ганди, понимаете, вот у меня ребенок, мальчик, 9 лет, ест много сладкого. А, понимаю, понимаю, сказал Ганди. Понимаю. Приходите, через неделю я помогу вам. Женщина ушла. Прошла неделя. Махатма Ганди, мы у вас уже были неделю назад. Вот мальчик, сын у меня ест. Да, да, помню, помню. Ты ешь много сладкого, я слышал, сказал Ганди. Мальчик стал серьезным. Да, сказал, извините. Не надо есть так много сладкого, сказал Ганди. И мальчик сразу перестал есть сладкое. Ничего не помогало. Ни женщина, ни знакомая, ни друзья, никто. Ганди одно слово сказал. Что за чудо, подумала женщина. Взяла цветы, там фрукты, пришла к нему с благодарностями. Вы очень помогли. Но почему нужно было ждать неделю? Эта неделя нужна была мне самому, сказала Ганди, чтобы отказаться от сладкого. Иначе мои слова не имели бы силы. Но я приведу такой бытовой пример. Если вы на улице мороз, вы не знаете, какой мороз. Но человек входит с улиц в дом. Вы говорите, как там на улице? Говорит, ох, и мороз. И вы чувствуете температуру без градусника. По звуку. Авторитетный звук, видите? Это называется ачар, прачар. Поведение и слово вместе должны быть. Тогда просто одним словом вы можете делать чудеса. Самая исцеляющая в мире вещь – это слово человеческое. Потому что может проникнуть в сердце. Другой вопрос – как это? Как это может? Это тонкий звук, духовный звук, трансцендентный звук, лишенный вожделения, лишенный зависти, лишенный чувства выгоды, бескорыстный, чистый звук, очень могущественный. Сердце тает у людей. Вы не можете сопротивляться энергии любви. Это невозможно. Итак, когда родители просто ходят и говорят, и пилят своих детей, пилят, они не знают, куда деться от этого всего. Никакое слово не помогает, потому что они видят пример. И вот мы видим, людей на уровне вигьяны очень мало сейчас в мире стало. Все меньше, 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 меньше. Даже в религиозном мире, где строгие заповеди, люди говорят, ну, плоть слаба, мы все греховны. Это уже стало формулой. Хотя Христос сказал, иди больше не греши. Он в этом направлении говорил, что отказ, практически отказ от греховной деятельности делает человека сильным. И говорит, если вы чувства свои контролируете в служении Богу, то не нужно думать, где спать, что есть, во что одеваться. Все это приложится к вам, он говорит. Другими словами, он говорил об этом же самом. То есть есть такие энергии, которые привлекают в себе все необходимое для жизни. Даже не заботьтесь об этом. Это не последнее. Последний уровень, к чему приводит именно вигьяна, почему так важна вигьяна, такой контроль чувств, позитивный, здоровый контроль чувств. Аскеза – это анандамая, последняя ступень развития. Майя – это энергия, самая сильная. Ананда означает блаженство внутри себя. Атма-рама – самодостаточность. Вот чему должен научиться человек. Не зависит от денег, от успеха или поражения, от удачи, неудачи, от чести и бесславия. А стать независимым, самодостаточным внутри себя. Это энергия ананда, это счастье. И все, что нам нужно с вами, просто стать счастливыми. Все остальное прикладывается. Вот оно, последнее слово. То есть, каким должен быть человек. И мы, конечно же, с вами это ожидаем от семейной жизни. Не так ли? Мы же как раз от семейной жизни ожидаем этого счастья. Давайте рассмотрим семейную жизнь. Видите, какое емкое, объемное знание. В семейной жизни нужно много чего применять. Много знаний. Первое, с чего начинаются отношения мужчины и женщины, это влюбленность. Или, скажем, приятные отношения. Приятно, поэтому мы хотим быть вместе. Вообще не хотим никогда разлучаться, умереть хотим в один день. Вот такое у нас условие, такие чувства мы хотим. Второй момент – привыкание. Привыкание. Медовый месяц заканчивается. Так, острота чувств ослабевает, привыкаем друг к другу. Или пресыщение. Мы насыщены. Мы уже с утра до ночи видим друг друга, хочется чего-то еще. И когда происходит привыкание, пресыщение, третий период, видение недостатков. Вот тут проявляются недостатки, которые раньше мы не замечали из-за влюбленности. Причем эти недостатки яйца выеденного не стоят. Совершенно мелочи, которые мы никогда не подумали, что такие мелочи могут стать причиной наших больших-больших проблем в семье именно. В семье это очень близкие отношения, практически каждый день, постоянно. И вот эти мелочи, супруги привыкают друг к другу, сидят за столом, о боже мой, думает она, он чавкает. Вроде бы раньше не чавкал, что он чавкает вообще? Как поросенок, не могу терпеть. Слушай, не чавкай. Я всегда так ем, а что случилось? Я тебе больше не нравлюсь, что ли? И то есть у них разборка начинается. За этим чавканием там то есть много чего имеет большое значение, глубокое. А она, посмотрите, шаркает ногами. Шорк, шорк, шорк. Боже мой, прекрати шаркать ногами. И в Бенгалии так и говорят. Хозяйка, шаркающая ногами, разрушит всю семью. Вот такая маленькая привычка, смотрите. А она становится значительной, если вы каждый день это перед собой видите. Дорогой мой, дорогой. Я тебе уже 100 раз говорила. 100 раз тебе говорила. Пожалуйста, зубную пасту вот так выдавливать не нужно. Вот так нужно выкручивать, понимаешь? Вот так. Это ссора, это проблема, вот эта деталь, вот эта вот она должна быть такой, а не такой, понимаете? Вот. И в итоге они начинают ссориться, когда видят недостатки. Четвертый момент – ссоры. Обычно ссоры обостряются на полнолуние. В полную луну у них летают тарелки по квартире. Неопознанный летающий объект. Иногда приземляется на головах, но бывает по-разному. Ссоры. Ссоры, однако, если не совершаются оскорбления в ссорах, унижению нет, то они обновляют отношения. После ссор они хотят стать лучше, просят прощения и заново влюбляются, видите? Потом снова привыкают, видят недостатки, снова ругаются. Я тебе уже 100 раз говорила об этом. Мы с тобой уже ругались по этому поводу. Ты до сих пор чавкаешь, до сих пор шаркаешь, до сих пор выкручиваешь пасту не как надо. Ты чистишь картошку толсто, ты тонко, ты жадный, ты скупой, ты такой, ты другой. Снова, если нет оскорблений, снова они хотят быть лучше, извиняются, влюбляются. Вспоминают все самое лучшее. И снова и начинается вот такая вот вещь. Раз в месяц у них там тарелки летают по квартире. Но если совершаются оскорбления, вот здесь мы отметим, за этим следует развод. Оскорбления разрушат отношения. Доставляют боль, унижение, не прощается. Поэтому, если у людей нет уважения, вот здесь, 6-й момент, уважение, брак распадется. Смотрите, есть влюбленность, а есть уважение. Что важнее для брака? Уважение важнее для брака. Можно вот влюбиться и не уважать человека. Его привычки, его недостатки, его усилия и все остальное. Итак, развод, обычно говорят, не сошлись характерами. Так? Знаете, что это такое? Это мошенничество чистой воды. Это 2 мошенника означает. Нужно перевести, что значение этих слов, не сошлись характерами, это означает, что я для тебя меняться не собираюсь. А я для тебя меняться не собираюсь. А что нужно было сделать? Просто не чавкать. Просто не шаркать. Вот и все. Жертвовать необходимо. Хорошо, другой пример. Карма. Законы кармы это. Например, у меня есть богатый знакомый очень. Ну, очень богатый. Миллионер. Это пример. Хорошо? Нет у меня такого знакомого. Но поскольку такие примеры привожу, наверное, будут такие знакомые. И поскольку это мой друг богатый, я к нему прихожу и говорю, слушай, дорогой, дай мне $100 000 на 1 месяц. Займи. Ну, по дружбе, по большой, ну, я же тебе доверяю. Возьми $100 000, можешь и позже отдать, не проблема. Мы же друзья. Хорошо, проходит месяц, я не могу отдать деньги. Ничего страшного. 2, не могу, терпит мой друг. 3, 5, 6 месяцев, год не могу отдать, 1,5, 2 года не могу. Что происходит с нашей дружбой? Она меняется, правда? Она трансформируется. И он становится моим врагом. Почему? Долг не отдавал. Теперь давайте рассмотрим, что такое мужчина и женщина с точки зрения просто кармы. Не любви, кармы. Почему они вместе с точки зрения кармы? Потому что наслаждение самое высокое испытывают мужчина и женщина. Самое высокое наслаждение в этом мире дает мужчина и женщина. Они вместе. Заметьте, что за любое наслаждение в этом мире нужно платить. Любишь кататься? Люби саночки возить. Закон кармы. Но я хочу просто наслаждаться, а платить не хочу. Это поэтому от любви до ненависти один шаг. Они любили, а потом стали врагами. То есть брак оживляется долгом. Позиция долга. Дхарма называется на санскрите. Обязанность. Вот я сейчас спрошу кого-то там на улице. Посмотри, там на улице никого нет. Человек выглядывает, никого там нет. И там бомж проходит. Знаете, такой человек из подвала выходит. Такой бомж. Нет ни работы, ни денег, ни семьи. За спиной это может быть там сеточка с бутылками. И что говорит мне человек? Никого здесь нет. Ни души. Знаете такую психологию? Это и не человек, это тень какая-то прошла. Почему? Нет обязанности у этого человека. Человека оживляют обязанности. Скажу, кто это? О, это вот полковник, а это инженер, а это бомж, так это никто. То есть я не могу его определить социально никак. Точно так же. Если мы не исполняем обязанности в своей семье, то это мужчина, но это не муж. Это женщина, это не жена. А что такое мужчина и женщина без обязанностей? Это самое страшное, что может быть. Женщина сильнее мужчины, она его съест. Рано или поздно, это просто лишь времени. Она его уничтожит. Она проникнет в самое его сердце и там выпустит потом яд. То есть известно в истории, что женщины легко могут устранять мужчин с своего пути. Если это просто мужчина и женщина, это самое страшное. А мужчина – это предатель. По природе вещей. Вот он женился и уже выходит на улицу гулять и смотрит на других женщин сразу же, тут же. При случае он сразу бросит свою жену и увлечется кем-то еще. Это природа мужчины и женщины. Женщина – это тигрица, пьющая кровь, давая деньги и секс как можно больше. А мужчина – предатель. Надоела одна, бросаю – другая. Поэтому что говорят веды? Я не мужчина и не женщина, я душа. Вот откуда обязанности исходят. Кто я как духовное существо? Это путь великих мужчин и женщин. Скажите, какая самая высокая позиция женщины в этом мире? Мать. Что говорят веды? После Бога самое почитаемое существо в мире – мать. Вот сейчас в мире, к сожалению, обратите внимание, очень мало стало материнской энергии. Все больше становится сексуальной энергией. А материнской все меньше, меньше и меньше. Поэтому мужчина становится слабее, слабее и слабее. Чем больше секса от мужчины, тем слабее становится мужчина. Одна капля семени стоит стакан крови, чтобы выработать ее. На это идет энергия мысли, страхи всевозможные отсюда исходят, когда чрезмерное чувство и наслаждение мужчины, страхи смерти, нерешимость. Мужчина теряет свою решимость мужскую, вот эту твердость в принятии решений, становится женственным, похотливым. И женщина к нему сама теряет уважение, кроме того всего прочего. Стягивая вниз, она сама же теряет к нему уважение. Это уже не мужчина. Это как ребенок становится. То просто нужно выполнять все его желания, понимаете? И когда мужчина слабеет через активную сексуальную жизнь, рождается больше девочек, потому что если женщина преобладает в сексуальных отношениях, это начинается девочка. Если мужчина сильнее, мальчик родится. Если мужчина слабеет, девочек становится больше, женщин больше сейчас в нашем мире. По ведическим законам каждая женщина должна быть замужем. Тогда будет порядок в обществе. Гармония, покой. Но когда женщин больше, что делать? Они начинают соперничать, соревноваться, привлекать мужчин нужно. Где же мужчины? Их мало. Тогда начинается культура какая? Демонстрация себя. У кого ноги, у кого грудь, там у кого какие достояния. И они это ходят, показывают всем мужчинам, и кто-то должен это взять, клюнуть. То есть такая культура, несколько она, как бы сказать, такая вот активно конкурирующая женщина становится в наше время. С вызовом, как бы себя, крутая женщина, которая может быть просто голая, вот выйти, знаете, крутая, самая крутая женщина. А крутой мужчина, кто может по носу дать вот кому угодно. Между мужчинами и женщинами секс проявляется понятным образом. Между мужчинами это проявляется в форме драк. Показ силы. Это тоже сексуальная энергия, выраженная среди однополых живых существ. И вся эта культура современная основана вот на этих вкусах. Смотрите современные кинофильмы, боевики, там драки, секс. Одно и то же. Вот стимуляторы. И таким образом, вот когда сексуальная энергия распространяется больше и больше и больше, материнская энергия становится меньше и меньше и меньше, а материнская энергия – это энергия дхармы. Это жидкая, как сказать, это человеческая религия исходит от матери. Мать – это долг, это основа, это то, за что сын может жизнью пожертвовать. Понимаете, какая сила в этих отношениях, какая жертвенность в этих отношениях. Потому что мать, она собственной кровью взращивает ребенка, это молоко ее. Она всю свою жизнь отдает ребенку. И она должна знать, зачем она вырастила этого ребенка, направить ее на высшую цель. И то есть этот сын, который вскормлен правильно именно материнской силой, он становится очень могущественным, в жертвенном смысле слова, умеет любить и исполнять свой долг человек. Это заслуга матери. Отец – это великий пример, который может подать подобный пример. Но силу он получает, мальчик, от матери. А девочка, конечно, получает силу от защиты и любви отца. Дисциплинарные меры применимы жесткие к мальчикам при воспитании, к девочкам – нет. Девочки – существа неисправимые практически дисциплиной, они справляются только любовью, исключительно. Если отец любит и понимает, девочка воспитывается хорошо. Если отец не любит, не понимает, это серьезная проблема, большая проблема. Итак, женщина на каждом этапе жизни находится под защитой в силу своей чувствительности, ранимости. В детстве отец защищает ее, в молодости муж, в старости взрослые сыновья. Это ее самое сильное положение в этом мире. Мужчина становится сильным окончательно, когда становится один. В старости ему рекомендуется быть одному уже. В отречение уйти, чтобы осмыслить свое существование в уединении. Отшельничество принять для мужчин. Есть четыре этапа жизни. Это детство, ученичество, семейная жизнь, потом отход от дел, пенсионное отшельничество и, в конце концов, полное отречение. Он погружается в мысли о Боге полностью в конце жизни. Готовится к следующему воплощению человека. Неудовлетворенный старик умирает, это рождается неудовлетворенный ребенок. Так говорится, реинкарнация описывается. То есть в этой книге реинкарнации мы говорим об этих законах. Сейчас мы подробно не будем обсуждать тему реинкарнации. Это уже по вопросам, по потребности. Итак, здесь мы говорим уважение. Если есть уважение, можем избежать развода, избегая оскорблений. Либо терпеть просто эти ссоры, что не очень будет приятно нам жить таким образом. И тогда на следующем этапе развивается духовная дружба. Духовная дружба, независимо от всего, что мы перечислили. Невлюбленность ее причина. Не бытовые какие-то отношения и связи, не эти возобновляющиеся новые и новые отношения. Дружба означает, что у людей одна цель в жизни, и они помогают друг другу. Это очень сильные, крепкие, неразрывные отношения. Муж и жена обычно рождаются 7 жизней вместе. Настоящий муж и жена. Не разлучаются несколько жизней подряд, пока не черпают все свои отношения до конца, до духовного уровня. Либо они могут навредить друг другу и деградировать, упасть вместе. То есть это отношения уже издавна. Муж и жена могут узнать друг друга с одного взгляда где-нибудь и пожениться снова. И после дружбы достигается духовная любовь, духовное родство. То есть примерно при хорошей духовной практике, при правильной духовной практике в семье, муж и жена достигают глубокой любви годам к 50. Это отличается от влюбленности, это чувство очень глубокая. Настоящая любовь ожидает человека позже. Ее еще нужно приобрести, достичь. Нужны усилия совершить. Она дешево не достается. Влюбленность – это лишь напоминание о любви. Отраженная искра, которая заставляет нас пойти этим путем. Но если мы не исполняем свои обязанности и долга, мы так не познаем, зачем это было. Мы почувствуем просто разочарование и будем несчастны. Сколько времени у нас осталось? Может быть, оставим время на вопросы? Сколько времени? 7:30. То есть еще так рано? Всего 1.5 часа лекция идет. Просто я вижу, что вы уже насыщены информацией. Нет, еще. Хорошо. Поговорим немножко о законах кармы. семье это важно знать. Если мы хотим создать гармоничный союз, надежный, прочный союз, то мужчинам следует поступать так. Сначала определить в цели жизни, первое, что нужно сделать, определить высшую цель жизни, а потом найдите в этом себе помощника, это будет ваша жена. Все очень просто. Жена идет за мужем. Она сильнее, но принятие решений слабее, потому что впереди идет муж. Она идет за ним, за принимающим решение. Я охраняю его репутацию, защищает его своими чувствами, своим разумом и так далее. Хранит эти отношения. Но муж, принимающий решение, идет впереди. И для женщин существует 7 уровней любви. Для женщин. Мы сейчас их перечислим все. Первый уровень любви олицетворяет полубог Камадев и его супруга Рати. Это из Вед, из древних книг. Камадев – это бог любви. Такой образ вы встречали на картинках. У него лук и такие цветочные стрелы. Любовь называется. Вспышка. Вспышка любви. Она загорается, но очень быстро остывает. Так же. То есть как топливо подбрасываете вспышкой, но быстро прогорает. Вот такая, такой уровень любви есть. Была любовь и ушла. Все, нет. Второй уровень любви олицетворяет Индра, царь небес, и его жена Шачи. Это любовь абсолютного господина к своей рабыне, жене. Вот я сказал, и все. Такая жесткая, такая авторитарная такая вот любовь. Эти два уровня любви, они не на высоком уровне. Третий уровень любви – это уровень олицетворяет Ямарадж, бог смерти, и его супруга Ями. Это когда, если один умирает, не может жить другой. Такая любовь иногда встречается в жизни. Мы видели это Ромео и Джульетта, такие вот моменты. Когда я был юношей, учился в школе, то в параллельном классе одна девушка отравилась из-за несчастной любви. Это по городу вообще был траур. Очень хорошая девчонка, но вот такое несчастье. Но я не думаю, что это была такая высокая любовь, потому что когда пришел доктор и сказал, что она не будет жить, она просила, умоляла, она хотела жить. Она ошиблась в этом. Она поспешила принять лекарство, яд. Но иногда мы слышим такие истории, как лебеди летают в небе, и как охотник убивает одного лебедя, а другой кружится, плачет, складывает крылья и разбивается. И люди пишут песни об этом. Какая-то любовь есть, не хотят такой любви. Это третий уровень. Ямарадж, Ями. Здесь человек понимает, что смерть не преграда для любви. Выше этого четвертый уровень. Любовь Брахмы, Творца Вселенной и Сарасвати. Брахма, ему не нужна жена. Он творит все из собственного тела. Это Творец Вселенной. Сарасвати – это богиня знания, учености. Их отношения исключительно платонические. Для развития духовного знания они общаются. Глубокое вдохновение испытывают, просто общаются друг с другом. Больше ничего не нужно. Еще выше этого – любовь Шивы и Парвати. Шива – разрушитель мира. Парвати – его супруга. Олицетворяет всю материальную энергию. Их любовь – это отношение двух духовных учителей. Они могут взаимно давать наставления друг другу и духовно прогрессировать, как души существуют. Их блаженство нельзя описать никакими словами, их отношения. Еще выше этого – любовь Вишну и Лакшми, богини Лакшми. Где Лакшми? Знаете, кто такой Вишну? На русском говорят там «все вышний», над всеми Вишну, вышень. В санскрите, в ведах индийских – Вишну, в русских – Вышень. Синоним. Вишну – это всепроникающий вселенский разум, который дает все необходимое для нашей жизни. А Лакшми – богиня богатства и процветания. Как она получила такое положение, что она владеет всеми богатствами Вишну? Она его супруга. А как она достигла этого? Она сидит у его стоп. Она занимает это положение сознательно. Он не требует от нее такого поклонения. Но она настолько любит его, настолько поклоняется его стопам, что занимает очень такое, знаете, вот унизительное положение с внешней точки зрения. И этим достигает величайшего благословения от него. Помните, как в русской сказке «Морозко»? «Тепло ли тебе, девица?» «Ты что, старый хрыч, помните?» Да, другая говорила. А та первая говорила: тепло, батюшка, и еще сильнее мороз. Нет, все равно тепло, она очень смиренная, и так заслужила все богатства. Вот таким смирением, вот таким вот качеством. Это Лакшми и Вишну. И седьмой уровень любви, который не имеет себе равных, невозможно его превзойти, это божественная любовь Радхи и Кришны, всепроникающая, не имеющая ни причины, ни начала, ни конца. Все живые существа подражают этой любви. Даже летающие бабочки. Все играют в любовь, потому что это вселенская энергия, стихия, распространяется на все формы жизни. Радха и Кришна, они независимы ни от чего, их любовь увеличивается с каждым мгновением. Здесь нет речи о недостатке любви, ее океаны безграничных энергий. Она углубляется с каждым мгновением, обновляется постоянно. Здесь же в материальном мире любовь, она как бы исчерпывается часто. Как бы ее мало, как бы дефицит, где взять. Мы уже кого-то любим, смотрите, все. Но все же мы удовлетворены. Нужна большая любовь. Итак, веды описывают, что вот такие есть энергии, такие стихии. И способность брать эту любовь зависит уже от нашего, от нашей позиции. Как мы сказали, встреча происходит только на одном уровне. Хотите божественной любви, поднимайтесь на божественный уровень. Любовь возможна полноценно между видами живых существ, одинакового вида. Если мы хотим божественной любви, нужно подняться на духовную платформу. Выше нашей духовной платформы есть сверхдуша, о чем мы вчера не говорили, как бы не совсем закончили. Ананда – это обмен, любовный обмен со сверхсознанием. Сознание и сверхсознание. Посмотрите, есть в природе такой феномен. Я однажды в детстве увидел это и заинтересовался. Я видел нашу собачку во дворе, которая ела траву в огороде, как коровы, активно щипала и жевала. Я испугался, говорю: мам, смотри, собака наша, наверное, с голоду подыхает. Надо накормить, она траву ест там. Ну, собаки не едят траву. Она ест, жует и выплевывает такие комки. Мать говорит: нет, она так лечится. Она сейчас простужена, у нее тут насморк. Видишь, он чихает. Он просто ест траву и лечится. И тут я подумал: а что, откуда он знает, какую траву нужно есть? Вот если я заболел, то ты у меня врач, ты училась. Ты ставишь диагноз, потом находишь лекарство. Но он-то не получал образования медицинского. Он откуда знает? Говорит: не знаю. Собаки умеют лечиться сами. Как это ученый объясняет феномен? Инстинкт. Очередной обман. Не верьте этому слову. Это слово не открывает, а скрывает явление. Инстинкт в переводе означает «я не знаю». Знаете об этом? Ну, то есть это объясняет. Какая-то необъяснимая сила, инстинкт, которой я подчиняюсь. Вот и все. Какая-то сила необъяснимая, не знаю. Но я это обсуждал с биологами в академии медицинской в Алма-Ате. Мы стали обсуждать слово «инстинкт», и все выяснили, что некая матрица, некая сила, некое что-то. А что? Мы не знаем, что. Если вы спросите: а что это за явление? Собака ест траву и выздоравливает. Они скажут: инстинкт. А, понятно, скажут. Это то же самое, что сказать кенгуру. Кенгуру значит «я не знаю», буквально, на том языке, на котором это говорилось. Что это за животное, спросил европеец у одного аборигена. Кенгуру, он сказал, не знаю. Вот так и зовут кенгуру. Так что вы можете сказать кенгуру, можете инстинкт, это не меняет. Это не открывает суть явления, а скрывает его. В ведах говорится, только одно объяснение этому феномену. Слушайте внимательно. Одно объяснение. Кто-то знает одновременно и кошку, собаку эту, и траву. Вот и все. Есть еще одна сторона, третья сторона, сверхсознание. Ведь собака не получала это знание, верно? Но она же действует в знании, это не ее знание. Это знание существует в природе, проявляется как ситха, инстинкт. Она пользуется этим знанием. Откуда ученые берут знания? Из природы. Не из собственного ума. Они наблюдают природу, оттуда берут знания. Знания есть уже в природе. Это сверхсознание, вселенский разум существует. Мы его изучаем, это называется знание. Вот и все. Наблюдая его. Итак, сверхсознание. Тогда биологи сказали, нет, простите, не сверхсознание, а подсознание. Хотели уточнить. Тогда мы ответили, подсознание, значит, под моим контролем. Но поскольку я нахожусь под контролем этого сверхсознания, я под контролем нахожусь. Вот он один эксперимент. Эксперимент одного психолога. Он взял одного человека и вызвал на сцену, вот сюда. И глубоко усыпил его, погрузил в сон. И дал ему установку, сейчас я вас разбужу здесь на сцене. Вы сядете со мной за столик и поддержите беседу. И вы не будете бояться, стесняться, все будет в порядке. Но всякий раз, когда я коснусь галстука, вы снимете пиджак. А когда поправлю прическу, вы снова оденете его. Хорошо? Человек сталкивает головой, ну все, прекрасно, услышал. Вы ничего не будете помнить, когда проснетесь. И так просыпается человек. Человек проснулся, ничего не помнит. А, присядьте сюда, пожалуйста. Он с удовольствием садится, сразу же не отказывается. Да, я вас слушаю. Начинается беседа непринужденная с психологом, который о чем-то говорит и поправляет галстук. Он даже человек не смотрит на это. И вдруг замирает в разговоре, снимает пиджак, на спинку стула продолжается разговор. Зал одобрительно гудит. Дальше продолжается беседа, поправляется прическа. Человек задумывается на секунду, одевает снова пиджак. 3-4 раза это получается, повторяется. Снимается пиджак, одевается пиджак, снимается, одевается. Зал хлопает. Замечательный эксперимент. Человек не понимает, а в чем суть эксперимента? Что такое было? Да, вы должны были снимать, одевать пиджак по команде прическа, галстук. Вы это делали. Я не знал об этом. А почему вы это делали, спросил психолог? Ваши мотивы. Первый раз я подумал, ну, на сцене расслабиться, без пиджака, по-современному решил выглядеть. И снял пиджак. А почему одели? Ну, показалось, на сцене неудобно без пиджака, одел его снова. И всякий раз была новая и новая причина. Но никак не прическа и не галстук. Теперь давайте переложим на нас с вами этот момент. Часто бывает такое. Когда мы что-то говорим, потом думаем, зачем я это ляпнул вообще? Ну, кто меня дернул за язык? Я не понимаю причину, почему я так поступил вообще? И зачем я вот это сделал, или это сделал, или туда пошел? Или... Я не знаю, почему так происходит. Но какие-то причины есть. Называется сверхсознание. То есть нашу судьбу санкционирует сверхсознание. Человек идет по улице, и время его, срок его жизни истекает, последние секунды. Знаете, что произойдет? Он увидит красный свет, но не заметит его и пойдет на дорогу. Такое случается. Все, он мертв. Все, просто на часах время вышло. Кто затмит его разум? Сверхсознание. А кто даст ему просветление, знание? Тоже сверхсознание. Ньютон сидит под деревом, яблоко, шлеп, упало. И вдруг он подумал, так это же какая-то сила, это же тяготение, смотрите. О, откуда это знание? А Менделеев? Откуда взял свою таблицу? Во сне увидел. Смотрите. Он просто хотел, увидел во сне ее целиком. А как Пушкин писал стихи? Он вообще говорит, что я их не пишу. Когда я беру перо, стихи говорит, льются сами, их просто записываю. Когда Моцарта спросили, как ты пишешь музыку, я не пишу, я слышу ее и записываю. Вот оно, сверхсознание. То есть есть сферы, которые существуют вне нашего контроля. И там какая-то потрясающая гармония, какие-то потрясающие энергии, таланты в человеке. Откуда? Оттуда. Природа таланта не изучена. Если он есть, если его нет, мы не можем нигде взять, видите? Это контакт со сверхсознанием. Каждый человек может развивать в себе таланты благодаря вот этой йоге, о которой мы как раз должны говорить завтра более подробно и даже покажем, будет творческий вечер. Здесь у нас вот есть подиум, мы тут кое-что покажем. Коллективная медитация будет, вы тоже можете поучаствовать в этом, если захотите. Вот, я расскажу о разных формах медитации, самых могущественных и доступных для нашего времени. Объясню, что веды говорят относительно нынешнего времени, как именно духовно совершенствоваться. Для семейных людей это будет просто бальзам. Если вы установите в семье такие принципы, вы увидите, какое поколение вы вырастите. Уже мы имеем такой опыт. Так, уже начались вопросы, мы переключаемся. Как проявляется вожделение у женщин? Или у них его нет? Все смеются, они удивляются, как это у женщин? В 9 раз мы писали. В 9 раз больше. Но не бойтесь женщин. Это проявляется у них по-другому. Не так грубо, как у мужчин. Если у мужчины есть вожделение, он просто хватает и все. И не отпускает. Это кожная болезнь мужчины. Он эту кожу мнет, слюнявит ее. Вот таким образом. Такая любовь у него, простая. Кусает и прочее. У женщины проявляется в том, как она одевается, как она выглядит, как она ходит, как она говорит, ее манерах. Кто-нибудь из мужчин, встаньте на этот подиум и покажите, как женщина ходит, и все будут смеяться. Для женщины это естественно, для мужчины нет. Мужчина должен быть проще. Он такой, знаете, квадратный мужчина должен быть. А женщина вот такая же, изысканная. Ее походка, ее речь, вот эти манеры сразу привлекают, потому что там чувства всегда какие-то. Как она, Мерлин Монро? Вы видели, как она ходит, как она. Вот природа женщины. Вот. Она покоряла просто своей походкой, своими манерами. Это женская природа. Так проявляется вожделение у женщин. И вожделение, если его слишком много, то мужчина теряет уважение к женщине. Потому что вожделение берет верх, он становится наглым. Если ее вожделение культивировано, это вызывает глубокое уважение. Завтра мы поговорим о культуре именно этого поведения. То есть вожделение может быть культивированным и полезным, как творческая сила. А может, наоборот, человека сделать грубым, тупым. То есть от поведения женщины зависит. И вдохновляющая сила также это для мужчин. Сын-подросток все время всем недоволен. Как ему помочь? Понятно, подросток, он ничем не доволен. Он недоволен матерью, отцом, ее привычками, ее характером, он стесняется своих родителей. Это комплекс неполноценности подросток называется. Но на самом деле сын-подросток означает, в этом возрасте нужно быть максимально строгим к мальчику. Как правило, ко всем, как правило. Есть исключения, конечно же. Есть дети индиго с очень тонким разумом. Делайте одно замечание, ему стыдно и все, достаточно этого. В основном, это если обычный мальчик, нужна строгая дисциплина в этом возрасте. Да, он должен быть очень послушным стать, очень послушным в этом возрасте. Где-то 16, 15, 17 лет, вот этот возраст очень опасный. Необходимо научить его контролю чувств. Если родители сами как бы контролируют свои чувства, то это несложно сделать. Если, как мы говорили, нет примера, очень трудно. Когда их в армию отдают, там куда-то еще, в Соловское училище хотят отдать или что-то такое, где система их дисциплинирует, именно сделает их человеком, как мне говорят. Что для мужчины контроль чувств – это самая большая сила в нем. Если он не контролирует чувства, это уже не мужчина. Это уже тряпка. Это что-то такое. Поэтому мальчика воспитывают как бы строго. Через аскезу, как спартанская аскеза. Предназначение женщины – быть женой и матерью. Но если не удается создать семью, иногда женщины рожают детей для себя, с большой буквы себя, лишая еще не родившегося ребенка права общения и воспитания его отцом. Если рождается мальчик, и мать растит его без мужского участия, у мальчика перед глазами нет мужского примера, он вырастает женоподобным, нерешительным, слабым и так далее. Первое. Как вы думаете, желание родить ребенка для себя продиктовано природой, эгоизмом, продиктовано недоверием к мужчинам? Сейчас это распространено. Мужчины не доверяют женщинам, женщины не доверяют мужчинам. Поэтому создан развод. То есть женитесь, но если не получится, потом разведетесь. Одновременно они женятся, одновременно они не доверяют этому до конца. Сейчас такая очень слабая позиция для брака. Не так, что мы даем обет настоящий, освящаем этот брак до конца своих дней. Иначе мы не очистимся, если мы не до конца не доведем эти отношения. Если нам что-то не нравится, мы просто бросаем, начинаем новую семейную жизнь. Это то же самое, что вы пищу не довариваете, составляете, она никуда не годится. Нужно до конца довести, обязательно до конца. В этом ценность. То есть формула такая, не женился, не женись, женился, не разводись. Тогда чего-то можно достичь. Легкой жизни не бывает, не ищите легкой, это дешевка. Жизнь – это трудная школа. Мы сразу говорим об этом, любая. Женатый, не женатый – это трудно. Поэтому, если развивается недоверие, если женщины не целомудренные, неверные, мужчины тоже не твердые, не склонны выполнять свой долг должным образом, то женщина не доверяет мужчине, мужчина не доверяет женщине. Называется либо гражданский брак. Кстати, отношения в гражданском браке бывают лучше, чем в зафиксированном браке. Почему? Они не требовательны друг другу в гражданском браке. Вот эта вот требовательность разрушает отношения. Требовать друг от друга ничего не нужно. Мы не должны требовать уважения, не должны требовать денег или требовать чего бы то ни было. Мы должны просто исполнять свой долг каждый. Отдавать, а не требовать. То есть позиция должна быть другой. Тогда брак будет, естественно, лучше, лучше, лучше становиться. А так мы не уверены, что будет у нас через 2, 3, 5 лет семейной жизни. Мы не доверяем. Поэтому что вообще с этим связываться? Это так сложно. Родить ребенка для себя или воспитывать? Потому что мужчина, он непонятно какой будет, и что он дальше делает. Предаст, не предаст, я не знаю просто. Это результат недоверия. Что делать женщине, у которой пока не получается создать семью? Может, ей стоит реализовывать себя в творчестве и профессии? Возможно. Возможно. Но лучше в духовном смысле реализовывать себя. Знаете, кто может быть вашим мужем? Это не шутка. Вы можете выйти замуж за Бога. Некоторые женщины могут это делать. В истории есть такие примеры, очень сильные. То есть духовного, духовной связи достичь, самодостаточности внутренней. Но обычно достигается со временем, не сразу в молодости, может быть, труднее этого достичь в силу еще того, что чувства очень активны. Поэтому какие-то трудности будут, если семейная жизнь не складывается личная для женщины, это трудная школа будет. Как правило, должна быть замужем женщина. Но если наша материально-личная жизнь не складывается или складывается, она может получиться, может не получиться, духовная должна быть всегда при этом. Это вас защитит от проблем духовной жизни. Всегда, надежно. От кармы зависит наша судьба. Будет ли муж, какой он будет, будет ли жена и сколько будет жен. Карма еще вступает в силу, наша судьба. Это часто неизбежный закон, чаще всего. В чем заключается смысл жизни и предназначение человека согласно ведическим писаниям? Смысл жизни в самоосознании. Я не мужчина, не женщина. Я духовное существо. Нужно подумать о душе и духовном мире. Некоторые люди полагают, что йога – это только комплекс упражнений. Расскажите, что такое йога. Йога – это не гимнастика. Йога – это самадхи. Это связь с Богом. Йога означает связь в переводе. Связь с Богом – это йога. Ну хорошо. Если мы говорим «Бог», я вижу, есть смущение на этот счет. Давайте по-другому скажем. Религия – дело тонкое, скользкое. Есть понятие абсолютная истина, есть понятие Бог, есть другие понятия, вкратце. Абсолютная истина – это то, из чего все исходит. Это то, что ищут ученые физики, источник всего. Вселенной, жизни, есть один источник, это известно. Причинно-следственная связь указывает, что есть один источник всего. И в ведах он называется абсолютная истина, то, из чего все исходит. Буквально все, что мы видим. И мужчина, и женщина, и друзья, и враги, что бы то ни было, все исходит из одного источника. Это значит, что в нем все это есть. В какой-то другой форме. Потому что он абсолютен, недвойственен. Там нет противоречий. А в этом мире видим множество противоречий. И выходит из того источника, но отличается от этого источника, этот мир. И един, и отличен одновременно. Чинтя, пхеда, пхеда, татва. Есть и единство, и различие. Это понятие, первое понятие Бога. При этом я тоже часть абсолютной истины. Когда я это осознаю, я могу чувствовать вот эту вот вселенскую энергию разума и гармонировать с ней, сотрудничать с ней. Но понятие Бог уже другое. Это обязывает к некоторым вещам практическим. Это смущает многих людей, потому что Бог означает обладатель всего, хозяин. Даже я подчинен ему. И вот тут у меня возникает иногда бунт. Я не хочу никакого контроля над собой. Зачем мне нужен Бог как контролер, как судья надо мной какой-то еще? Творец и судья. Он, конечно, справедлив, но Он велик, а я маленький. Почему так он устроил? Почему я какое-то ничтожество, а он великий должен прославлять, а себя унижать перед ним? Так люди могут думать, что понятие Бога, это может быть неприятным моментом и больше создано для власти над другими людьми, эти понятия. Так вот, чтобы завершить вот эту структуру божественных уровней, есть понятие выше Бога. Не удивляйтесь, веды говорят об этом. Если вы сближаетесь с этим живым существом, сверхсуществом, в близких отношениях, он для вас уже не Бог, а объект любви. У себя дома это не творец и не судья, это возлюбленный. Вот о чем речь идет в ведах. Вот о какой любви речь идет. Не о раболепной слепой любви или слепой вере, а любовь с живым существом, сверхсуществом. Это называется Бог. Но это уже не Бог, потому что вы видите его другом, возлюбленным в таком качестве. Вы забываете, что это Бог. Ну хорошо, возможно, я какой-нибудь великий человек, директор какого-то предприятия. Но моей матери это абсолютно безразлично. Она скажет, слушай, иди-ка вынеси мусор. Я иду и выношу мусор. Вот я взрослый человек, посмотрите на меня. Я приезжаю домой, у меня там мать и старушка вот такая, в два раза меньше меня. И она иногда говорит, ну-ка иди сюда, вот так, мне. И я иду к ней, все. Сила. Любовь матери вы не можете противостоять. Все. Откуда это сила любви? Бог такое же живое существо, только сверхсущество. Но природа духовная, то же самое. Если вы обладаете любовью к Богу, он подчиняется любви. Большое служит малому, а малое служит большому. Обмен. Эти знания подробно описаны в ведах. Я бы хотел как раз завтра об этом поговорить и показать, как это делать, как в такие отношения вступать именно, более близкие. Поэтому отнеситесь к этому как к реальности. Это не просто будет какая-то воображаемая медитация, это будет реальность духовная, трансцендентная. Завтра мы хотим показать некоторые моменты в творческом таком оформлении. Могут ли отношения Кришны и Радхи считаться наиболее возвышенными, если Радха была замужней женщиной, то есть ее отношения с Кришной – это отношения любовника и любовницы? Это очень эзотерический вопрос для публичной лекции. В эти тонкости пока вдаваться не будем здесь. Что делать, если мужчина и женщина постепенно поженились перед Богом, пообещали быть верными, а она изменила ему? Обязан ли он дальше выполнять свои обязанности перед ней? В этом случае рекомендуется два момента. Либо вы просто выгоняете свою жену, либо живете с ней дальше. Вы можете сделать то или другое. Имеете право сделать то или другое. Если жена невинна, вы угоняете, то вы не имеете права на это. Но в этом случае, говорится, вы можете выгнать ее из дома. Навсегда. А можете не выгонять. Это просто уже ваше решение. Ваше решение мужчины. И вмешиваться в эти вещи не рекомендуется никому. Как же все-таки определить постоянную любовь или просто привязанность? Это же просто. Если вы можете вместе выполнять свои духовные обязанности, значит, любовь постоянная. Вот и все. Это вопрос обязанности, долга, дхармы. Ну хорошо. Вопрос еще не ясен. Примеры. Дхарма. Что такое дхарма? Вода, ее дхарма, жидкое состояние. Единственное свойство. Камень, его дхарма, твердость. Соль, дхарма, соленый вкус. Дхарма тигра. Убийца мясоед. Так? Понятно, что такое дхарма. Итак, как определить? Тигр это не тигр. Будет ли он долго тигром или нет? Как определить, будет ли камень долго твердым или иногда будет мягким? Понимаете, о чем я говорю? Постоянство определяет брак. Постоянство выполнения обязанностей. Если человек не постоянен с самого начала, значит, он не готов к браку вообще. Он не готов. В брак вступить нужна квалификация, на самом деле. Сейчас люди вступают в брак неквалифицированно, необычно. Только на основании того, что они понравились друг другу. Все. Что мне мать и отец? Под венец и конец. Все. Никаких советов, никакой науки. Я люблю. Но это одна из проблем. В этом мире, к сожалению, я вам скажу такую вещь, может, кого-то разочарую, но в этом мире любовь и долг не очень хорошо сочетаются, с большим трудом сочетаются. Как правило, приходится выбирать либо между тем, либо между другим. У каждого поэтому есть боль своя в этом мире. Идя путем долга, идете великим путем жертвы. Итак, это не путь чувственных наслаждений. Это путь для героев. Были очень хорошие отношения с мамой, мужа, когда жили отдельно. Теперь живем вместе. Они стали очень напряженные. Умом понимаю, что нужно любить и уважать, но не всегда получается. Да, мы говорим, это не всегда получится. Сейчас нет воспитания, нет традиций. Мы же разрушили все. В России, вот в этих регионах, я не знаю, мне кажется, в Татарии как раз семейные традиции еще вот сильнее. В Средней Азии тоже я так вижу. В России вообще к нулю свели все это уже. Нет, все разрушено, что касается традиций семейных. Поэтому лучше сейчас уже жить отдельно от родственников. Потому что нет традиции, поэтому очень сложно установить отношения, крайне трудно, между старшими и младшими. Где Бог, где традиции? Нет ничего, ни на что опереться. Каждый опирается на свое ложное эго. И возникают просто конфликты бессмысленные. В этом случае молодым нужно жить отдельно от старших. Вообще старшим не нужно слишком нос сувать в дела молодых. Старшие это уже идут, должны в отшельничество уходить. Отстраняться от дел. Иначе их отстранят силой молодое поколение. Это будет больно. Сказать, вот я не нужен оказался и так далее. То есть нужно знать, как постепенно отходить от дел, давая возможность действовать молодым. Обычно что говорят старшие? Да, мы готовы уйти от дел, но просто они еще глупые, ничего не знают, мы не можем уйти от дел, они просто такие глупые. Ну, скажите, как же они остались такими глупыми, как же их воспитывали всю жизнь? Что они до сих пор остались такими глупыми детьми? Чей это недостаток будет? Если их не воспитали до 25 лет, то вы их никогда уже не сможете воспитывать. Это невозможно. Дочке 5 лет. Она очень жадная. А что вы хотите? Ребенку 5 лет. Какой он еще должен быть? Если ребенок не жадный, это не ребенок. Это старик какой-то, не знаю. Ребенок 5 лет, он должен быть жадный. Подскажите, пожалуйста, как с этим быть? Научите его радости отдавать. Пусть он почувствует вкус, что такое отдавать, радость отдавать. Вот это нужно научить его. И все. Его жадность отрегулирует. Жадного человека тоже можно занять хорошей деятельностью. Например, копить или контролировать финансы. Это природа человека. Если он жадный, это у него хорошо получится очень. Его можно позитивно использовать. Но вообще научить его обмену вот этой бескорыстной отдачи, счастью бескорыстного подарка, дары делать. В старой России это делали люди состоятельные, учили детей давать пожертвования нищим, допустим, или там бездомным детям, или накормить голодного человека. Это обучали всегда давать дары, счастья, дара. Если жена всегда идет за мужем, то почему, когда называют божественную чету, жена идет, называется перед мужем. Например, Радха Кришна, Лакшми Нараяна и так далее. Не перед мужем. Да, такая традиция. Если мы обращаемся к Богу, то Он мужчина и женщина одновременно. Это Лакшми Нараяна, Сита, Рама, Рада, Кришна. То есть сюда перейдет женская энергия, Шакти, а потом уже обладатель этой энергии. Шактиман. Это культура обращения к Богу. Не означает, что он идет впереди. Это культура обращения к Богу. Как достичь душевного равновесия и, может быть, стать счастливой молодой женщине, которой не удалось создать семью и родить ребенка? Ну, молодая женщина, у нее еще есть шанс. Это же не последнее ее решение, так? Но пока не удалось. Ничего страшного. Наверное, удастся, я думаю, в будущем. Можете посмотреть астрологические данные. Бывает на самом деле, что там ничего хорошего нет. Бывает такая карма. Правда? Может такое случиться. Тогда найдите ту стезю, где вы можете полностью себя посвятить чему-то высшему. Одна женщина в Казахстане, богатая женщина, пришла и стала рассказывать свою судьбу. У нее не было детей никогда. Она усыновила ребенка, мальчика. Много лет назад, он уже взрослый. И она рассказывала, сколько она отдала этому ребенку. Даже, говорит, больше, чем, наверное, своему сыну, потому что я понимала, что у нее нет матери, что он сирота, и вот это вот чувство еще стимулировало меня больше, больше, больше решать все его проблемы вообще. Знаете, как она вырастила? Рецидивиста. Она решала все его проблемы сама. Она спасла его от одного преступления. Она подкупила там суд, она проникла куда-то, она вытащила, спасла. Она выкупила его второй раз. И в третий раз он делает то же самое. Он не останавливается. Она спросила, почему так? Я столько любви отдала. Да, но потому что вы не научили его решать проблему. Он должен был сам решать свои проблемы. Итак, если вы хотите выйти замуж, вы должны совершить определенную ягью. Это нельзя получить бесплатно. Если это так трудно достается, нужна определенная жертва для женщин. Нужно заслужить этот момент. Необходимо очищение. Самое плохое положение для женщины какое? Быть никому не нужной. Когда она становится ненужной мужчине, первое, когда она дает ему непрошенные советы, раз, не уважает его, два, не прославляет его, три, не беспокоится о его репутации больше, чем о своей, четыре. Если она его не почитает, не слушает и вредит ему, портя настроение, вот таким образом действуя, он станет никому не нужный. Рано или поздно. Мужчина к ней просто потеряет всякий интерес к своей жене. Либо мы это делали в прошлом, дорогие женщины, либо мы это сделали сейчас. И такой результат происходит, что мы никому не нужны. Нет каких-то привлекательных качеств, нет, может быть, хорошей фигуры, чего-то еще. Это карма. Если вы хотите как бы это все возродить, нужно очистить свое сознание, свой ум, свое сердце. Тогда вы привлечете хорошего человека. Чистым сердцем. Как выйти замуж? Много желающих? Мы должны посчитать, сколько здесь мужчин, сколько женщин, я не знаю. Есть такая формула ведическая, очень интересная. Все женщины должны быть замужем, а все мужчины должны быть в безбрачии находиться. Как это решить? Знаете как? Женщина выходит замуж, а мужчина соблюдает строго регулирующие принципы в семье. Вот так можно решить этот конфликт, эту проблему. Как говорит практика духовных людей, и мой опыт тоже, сексуальная жизнь практически не нужна в браке. Я, может быть, смело говорю, но это мой опыт. Это гораздо лучше, оказывается. Сексуальная жизнь почти не нужна в браке. Она нужна для хороших детей. Вот это самое лучшее вообще. Чтобы было отличное потомство. А все остальное не нужно. Таким образом, если сексуальная жизнь не становится в центре, не так уж трудно выйти замуж. И имея нормальную цель жизни, вы всегда найдете хорошего спутника, настоящего. Но если люди не знают о цели жизни, этого не произойдет, безусловно. Они просто будут чувство удовлетворять. Туда бегать, сюда бегать, непостоянно. Вот и все. Сейчас мы говорим о ситуации, которая уже проявлена, верно же? Вот есть такая проблема или такая проблема. Но мы должны решить, что делать в этой проблеме, как возвысить себя, независимо от ситуации, оставаться человеком с большой буквы. Конечно, лучше всего женщине быть замужем. Ну а если это будет плохой муж, вы согласитесь? Вряд ли. Если бы женщина заранее знала, что будет с ее семейной жизнью через несколько лет, она не вышла замуж. Поговорите со старшими, вы узнаете об этом. Когда молодые женятся, выходят замуж, старшие их поздравляют на свадьбе. Вот тут свадьба сейчас идет. Их будут поздравлять. И старшие будут говорить: любите друг друга, берегите судьбу, и будут плакать. Может быть, у вас получится, потому что у нас у всех ни у кого не получилось вообще. Вот вам реальность. А молодые будут думать: ну, эти старшие, они устарели уже вообще. У нас сейчас любовь. Вот у нас, мы современные люди, мы молодые, вот у нас все будет. Потом они своих детей также будут выдавать замуж и женить. Попытайтесь быть счастливыми теперь вы. Мы уже пытались. Все уже пытались. Традиции забываются. Знаете, одна свадьба была. Просто история небольшая. Одна семья выдавала дочь замуж. И там мать хозяйничала, она все это устраивала. Вот тут придут молодые, здесь сядут, тут придет священник, тут придут гости. Все было на месте. Достаточно было еды, стол, все как нужно. И, боже мой, кошка черная бегает в этом доме. Она же может сорвать всю нашу церемонию. Она взяла эту кошку, посадила в ведро, в угол и сверху горшком накрыла. Вот сиди там все, спокойно. И свадьба прошла великолепно, все было хорошо, все были довольны, угощения. Благословение, любовь, совет да любовь. И молодые поженились, у них тоже родилась дочь. Выросла эта дочь, и теперь она на выданье. Теперь ее мать выдают замуж. Так, здесь был священник, тут были гости, тут были молодые. Тут был стол, вот так он был накрыт. А, прости, чуть-чуть не забыла, нужна черная кошка. Нужна черная кошка, ведро и горшок. Принесите, пожалуйста. Вот мать так делала, я поставлю, посажу эту кошку в ведро, а сверху горшком. Вот теперь будет все нормально, такая церемония. Человек говорит: вот горько, вот то. Ну, уже объясни толком, никто не может, что вообще это все означает. И разве люди пили водку на свадьбах раньше? Ошибаетесь. Традиции искажены сильно очень. Водку, вообще алкоголь, никто никогда не пил в России. Как это сейчас связано с Россией, именно алкоголь? Непонятным образом. Американская пропаганда вообще. Вообще в рот брать не нужно эту ерунду. Ни пиво, ни водку, ни шампанское, даже чай, кофе. Это все разрушает наши семьи, понимаете? Это формирует наше сознание эгоистическое. Интоксикация называется. Это бытовые интоксикации, когда мы каждый день принимаем эту пищу и все остальное. Если вы хотите возвысить семью, то измените пищу и веру. Все, и у вас будет совершенно новый круг отношений, совершенно другой уровень отношений с миром. Мисс, скажем, вообще не подходит для семьи. Я не скажу, для кого это пища, чтобы никого не обидеть. Мясо не употребляется в духовной жизни. На высшем уровне сознания мясо вообще не употребляется. В России люди в основном питались чем? Овощами и зерном, все. Посмотрите изначально, как вот эта культура была, ведическая именно культура. Очень, очень сильные личности были. Вегетарианцы не сильнее, чем те, кто едят мясо. Сила вегетарианца, она как раз отдающая сила. А сила мясоеда, она агрессивная. Он силен в агрессии именно. А так он ленив. Вы кормите ребенка мясом, вроде бы все, у него там есть витамины, килокалории. Заставьте его пойти в магазин или вынести мусор. Трудно будет, верно же? С боем. Что, у него нет силы? Он что, не ел сегодня? Что это он не может такую простую вещь сделать? Не может. Лень. Силы много. Но подраться на улице, пожалуйста, с кем угодно. В агрессии сила есть, оказывается. То есть сила мясоеда, она в агрессии проявляется. Сила вегетарианца в творческой самоотдаче. Поэтому для человека больше подходит пища вегетарианская. Я не знаю, если здесь на столе кулинария ведическая, если заинтересовались, посмотрите эту книгу. Нужно, конечно, знать еще, как готовить эту пищу. Она должна быть скудной. Она самая разнообразная и самая насыщенная. Потому что силу человек получает только от зерна, зерна бобовых, не от мяса. Не мясо дает силу, а зерновые злаки ведической информации. Хлеб всему голова. И мясо люди стали есть активно только после изобретения холодильника. Последние 300 лет распространено таким образом. Ранее практически люди вообще не знали, что это такое, и не нужно это было. Мы говорим о цивилизации, не просто о привычках. Табак ввел Петр I. Никто никогда не курил. И все знали, что это не нужно делать. Но почему ввел? Петр Первый табак, знаете причину? В армию он вел это. Потому что курящий солдат меньше ест, чем не курящий. Это экономичнее. Вот она причина. А если несколько жен? Вопрос. Такой выход, что все женщины были замужем. Если вы не можете позаботиться об одной жене даже толком, то как же можно говорить о нескольких жен? Это будет разврат просто. Хотя в культуре, в древней это нормально. Были такие браки. Мужчины могли иметь несколько жен, особенно люди в страсти, которые находятся по природе. Это воины, цари. Но они могли равно относиться ко всем, равно заботиться. Это, опять же, ответственность, прежде всего, а не развлечение. Поэтому я не думаю, что сейчас современное общество к этому готово, чтобы так это утверждать на публичной лекции. Но, тем не менее, кто-то имеет это. Если муж пьет, что делать в таком случае? Терпеть? Терпеть, просто терпеть не поможет. Он будет эксплуатировать ваше терпение и пить дальше. Вам нужно развиваться духовно. Тогда вы окажете глубокое влияние на него. Собственный пример. Нужно подняться на более высокий уровень. Он пьет потому, что потерял к вам интерес. Интерес к жизни. Когда мужчина теряет интерес к семье, он становится таким. К семье, к работе. Но главный стимул – это его жена. Почему в результате незаконных половых отношений женщины теряют чистоту сознания быстрее, нежели мужчины? По той же причине, что мы говорили. Женщины более чувствительны, чем мужчины. Очень чувствительная женщина, что это означает? Вот когда мужчина просто так вот за руку ее берет, и она очень чувствительная женщина, очень тонкая, это уже, собственно, становится ее мужем. Одного касания достаточно, чтобы она уже ощутила его близким человеком. Вот такое глубокое восприятие у женщин. То есть, когда женщина вот так вот трогает мужчину, мужчина не возбуждается. Просто может подойти и по плечу похлопать, но не возбуждается. Но если мужчина трогает женщину, возбуждается и он, и она чувствительна. То есть, одного касания, или даже взгляда бывает достаточно откровенным, чтобы женщина уже почувствовала, что это близкий человек. То есть, это природа, глубина отношений. Поэтому говорится, что у женщины быть счастливой в жизни только один шанс. Она разводится и снова выходит замуж, то эти отношения прошлого остаются глубоко в сознании. Не забываются никогда. Каким образом не оскорбить чувства мужчины? Можно ограничить секс, контакт 2 раза в месяц. Каким образом, не оскорбив чувства мужчины, ограничить секс? Я думаю, что необходимо мужчинам послушать некоторую информацию об этом. Не просто ограничить их нужно. Он должен сам себя ограничить, человек. Не его ограничивать нужно, он должен сам, собственным разумом себя ограничить. Это должен быть его выбор осознанный. Нельзя его просто искусственно ограничивать. Вы оскорбите, конечно, таким образом. Это же привычное дело сейчас. Это то, что как раз люди принимают за культуру. Чем отличается ребенок индиго от обычного ребенка? В чем отличие воспитания детей индиго? Дети индиго, они всегда были раньше, но недавно их просто выделили как вид сознания. Они всегда существуют, такие дети. Это дети, рожденные с независимым разумом. Они сами понимают, что хорошо, что плохо. Все, у них есть уже понимание. Разум, сформированный в прошлом. Такое рождение получают. Так феномен. На них не влияют замечания даже старших. Они абсолютно уверены, что это так, и они правы. Они знают, что они миссионеры, что у них есть большая задача в жизни. Это правильно. Каждый человек должен понимать себя таким образом. Что у него есть большая задача в жизни, важная какая-то, миссионер. Если вы это чувствуете, то вы тоже индиго. Вы независимы уже от других-то более низких целей. Ваш разум становится сильным, независимым. Это дети индиго. Если ребенок постоянно только послушный, это плохо. Это означает, что он глупый. А вот упрямые дети – это очень умные. То есть послушный ребенок – это не самый лучший вариант. Они часто становятся безликими, постоянно только послушные дети, не имеющие собственного разума. Что вы считаете высшим проявлением любви к ближнему? Высшим проявлением любви к ближнему? Ну тогда вы должны дать что-то самое ценное такому человеку. Но самое ценное вы можете дать только тому, кого вы любите. Есть обратная связь в этом. Можете любить всех детей. Но кому вы оставите наследство? Кто ценит вашу любовь, не так ли? То есть обратная связь еще есть. Вы так поступите, если вы разумны. Хотя можете любить всех людей. Также, если вы любите человека, этого недостаточно. Если обратная связь, вот только тогда вы можете сделать что-то очень ценное для него, дать в его руки. Самое высшее, что можно дать, это дать сознание Бога человеку. Самое лучшее, что можно дать. Это высшее сознание дать. Пожалуйста, объясните, почему отречение считается более высоким уровнем сознания, чем жизнь в браке? Логика подсказывает, что если не лезть в жизнь других, то конфликтов не будет. В браке жить сложно, значит, карма должна искупляться быстрее. На самом деле, наоборот, с течением кармы искупляется быстрее. Почему? Смотрите, да, карма исчерпывается в браке быстрее, быстро, но набирается новая карма. Обязательно. Если же вы принимаете отреченный образ жизни рано, значит, что брака у вас не будет. Так отреченный образ жизни принимаете. Если кто-то может так делать, и он делает это, то вы переживете эту карму внутри себя, в уме, все эти проблемы, не создавая новой кармы. Понимаете? Те же самые проблемы, что были вам предопределены в семейной жизни, вы переживете внутри себя, приняв отречение. Но не создавая новой кармы. Поэтому это считается лучше. Апостол Павел так говорил своим ученикам: не женитесь. Ну как же так, не жениться? Мы все хотим жениться, мы все хотим семей, детей. Почему вообще нам говоришь не жениться? Он говорит: ну, женитесь, вы же будете все страдать. А мне вас жалко. Так он говорил. Но он также говорит: не женился, не разводись. Такова формула. Поэтому в основное правило говорится: не женись. Но все равно большинство людей женится. Мы это знаем. Само собой разумеется. В отречение уйдут немногие. Можете говорить об отречении смело, не бойтесь. Немногие это смогут делать. Не все это смогут выполнить. Большинство людей женится, это нормально. Но здесь говорится, почему отречение лучше, потому что вы переживете все и быстрее освободитесь, не создавая новой кармы. Для женщин отречение не рекомендуется вообще. Как продолжать общаться со свекровью, если она обливает сноху грязью, а потом ведет себя, как ни в чем не бывало? Женщина должна подобно быть утке. Представьте, вот здесь у нее утка на столе. Вот сидит. Кря-кря-кря-кря-кря, вот жива здесь. Я беру ведро воды грязной сверху. Что сделает утка? Кря-кря-кря-кря-кря. Никаких проблем вообще. Ни капли не останется. Вот такая женщина должна быть в семье. Вот так нужно учиться поддерживать мир. Прежде чем вы завоюете настоящую репутацию женщины, нужно пройти трудности, на самом деле, серьезные. Самая трудная дхарма в мире – это дхарма женщины. Раз уж кто-то родился женщиной, вы должны терпеть. Мужчине во многом легче, конечно. И по глубине переживаний, и так далее. Это в определенном смысле наказание такое рождение. В определенном смысле. Больше наказание, чем родиться мужчиной. Больше переживаний, больше страданий. И тем не менее, рекомендуется быть неуязвимой сильной женщиной. Поэтому завтра мы говорим о медитации, которая даст вам силу, силу вашему уму, неуязвимость. Есть такие люди, которые вот малейшее замечание, и они сразу обижаются, ничего делать не могут. Слабые очень люди. Маленький организм, знаете, чуть-чуть дунешь, готов погаснуть на месте вообще. Но большого пламя нет, не реагирует никак. То есть нужно обрести ситху, силу. Поэтому медитация должна стать нашей ежедневной практикой, как это было во все времена человеческой цивилизации. Мысли о Боге рано утром, день для работы, вечером для приятного проведения с родственниками и друзьями. Вот так жизнь регулируется каждый день. Ученые говорят, инстинкт, веды сверхсознания, но собаки все равно, по какой причине ест траву. Инстинкт не знаю. Есть ли разница, как это назвать? Суть не меняется. Совершенно верно. Собаки безразличны. Но как это? Какое это отношение к нам имеет? Мы должны отличаться от собак, мне кажется. Человек должен интересоваться законами Бога. Изучать природу жизни. Мы же ищем Бога. Вот видя такое явление, мы сможем понять, что каков Бог, как Он проявляется. Его разум. Это разум человека, он ищет. А собаке не нужно этого. Откуда берет, брала силы девочка, выросшая до замужества без отца и вообще без мужского влияния? Мы обсуждаем какие-то правила, верно? Но всегда можно найти исключения, верно же? То есть можете найти даже исключения в жизни, но есть и правила. Откуда вы знаете, какая бы эта девочка родилась, если был бы рядом хороший отец или муж? Правда? Конечно, есть исключения. Есть сильные женщины, что в прошлом они могли быть мужчинами в прошлой жизни, иметь запас еще вот этой энергии мужской. Сейчас таких женщин больше и больше становятся женщинами, все похожими на мужчин, а мужчины сейчас больше похожи на женщин. Но это уже не правило, а исключение. Это не лучший вариант. Поэтому есть сильные женщины. Я знаю много женщин в науке очень сильных, академики наук. Вообще семейная жизнь их не волновала никогда. К ним это вообще правило не относится. Но вообще правило таково. Что делать, если мужчина требует исполнения обязанностей жены? Плохих? Нет. Каких? Каких? Но не женится. Полных обязанностей жены, но не женится. А как он имеет право требовать? Не будьте так просты, женщины, так доверчивы. Если он не принимает обязанности мужа, почему он требует и почему вы соглашаетесь на такие отношения? Это глупость женщины. Так можно легко ее обманывать. Просто пообещав, она будет мечтать. Да, он выполнит то, что обещает, наверное. Нет? Должны быть обязанности. Вас хотят эксплуатировать, потому что женщина на санскрите называется йошит, то, чем мужчина наслаждается. Любой мужчина хочет наслаждаться красивой женщиной, поэтому женщина будет под защитой. Хорошо, большое спасибо. Завтра мы завершим наш семинар.